Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет
гранёров Сережа.
Восемь часов 39 минут, вторник, 23 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе
Настена.
Утро всем.
Всем да. Миллион. Город зажил, страна зажила, какие-то люди вернулись.
Морозы
да.
ударили все крепче. Вы знаете, да, что сейчас вот похолодание идет, и будет еще холоднее. Завтра сегодня было минус 10, утром завтра будет минус 20.
Не считается ничего, не считается. Я выхожу, мне не холодно. Почему? Я же субъективно.
Это то, что вы недолго, да, на улице находитесь, вам нормально.
Я долго, а я надеваю у меня этот, как же называется, поддевочка есть сейчас теперь такая. Я теперь как такой, знаешь, как сторож. Сейчас я скажу, поддевочка. Боже, я сейчас вспомню, жена знает. Юникло. Она тоненькая такая, например. Я, короче, под эту свою куртку надеваю юниклошечку.
Ай, модно, да,
иду, сейчас. Прикалываюсь. Люди ежатся какие-то. Думаю, господи.
Но завтра, когда вы выйдете,
чтобы вы сдохнете,
мороз будет кусать вас за нос.
Нет.
Из-за подбородка.
Не кусает
да.
меня за нос.
Да-да.
Я тебе объясняю. Не кусает меня мороз. Не
пока.
За нос.
Минус
я
10.
Хожу в бейсбольной шапочке, в бейсболочке. Уши у меня не боятся мороза. Сейчас не скажу, что еще. Не боится мороза тоже. Я не ношу никакие поддевки там под брюки. Я хожу чисто в джинсах, как есть, зимой и летом. Понимаешь? Я же пес. Но я же пес. Ты не знаешь этого. Ты кто, если бы вот ты была животным? Ты бы кем была? На самом деле, все мои знакомые говорят, когда я говорю, что я пес, все меня опровергают. Знаешь, что они говорят?
Что говорят?
Ты самец гориллы, они говорят. Ты горилла, какой ты пес, к черту, ты обезьяна.
Ага.
Ну, я чувствую все равно, я не чувствую себя обезьяной. Ты вот кто, как животное?
А есть такие обезьяны в Японии, знаете,
да,
они...
это ты, да?
Нет, это вы, которые не боятся холода, ничего, они там в снегу играют.
А ты, если бы ты была животным, кем была?
Собачка, конечно.
Собака, да?
Да.
Лучшая из моих собак, Анастасия Аношко.
Да. Ну, теперь так, да,
Че?
Ну, теперь так, да. Собачка.
Да, ты попала в запиндю. Простите, не ругайтесь, ты помнишь, да?
Это разве какое-то ругательство сейчас было?
Нет. Мы попали в запиндю, это на самом деле классика.
Пойду
русская. Классика русской литературы. Чего ты делаешь лицо такое? Запиндю. Напиши, мы попали в запиндю.
Так, в запиндю. Напишу. А что это?
Что это? Чехов, чайка.
Что, так давно я ее читала на классе в девятом, уже совсем ничего не помню.
Давай, людям сейчас освежим в башках их, без толков.
Из какой пьесы, ответ Mail.ru, я читаю,
да.
Из какой пьесы мы попали
давай,
в
мы попали в запиндю.
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 Запиндю, написано, говорят. Да, они неправильно пишут, ну давай.
Чайка, управляющий Шамраев, все время совершенно рассказывает верно. Одну и ту же байку, суть которой в ошибке Шамраев... известного трагика, сказавшего запиндю вместо западню.
Запиндю, конечно. Конечно, там есть человек, который отслужил, и он служил в армии, как любые армейцы.
А есть такая. Еще какой-то другой ответ. Это название книги Иосифа Райхельгауза. Мы попали в запиндю. Жанр этой книги байки, короткие рассказы, жизнь в театре и отец. И о театре в жизни.
Значит так, это Чехов, Чайка, персонаж, который служил в армии, который такой...
Надо пересчитать, срочно, Сергей. Давайте одну программу посвятим какому-то пересчитыванию.
Первое действие, и шарахнем на два голоса, давай? На самом деле будет лучше, даже, чем то, что мы рассказываем. Ну, что значит про Давос рассказывать, понимаешь? Лучше бы Чайку.
Конечно.
Ты попала в Запиндю, в хорошем смысле, понимаешь? Ты сказал, что ты собака. Поэтому я тебе объявил лучшие своих собак. На, давай. Про Давос. Расскажи мне два слова. Скажи мне, что там. Началось?
Как же?
Ты знаешь, что я имел обыкновение бывать в Давосе прежде?
Да. И в каком качестве вы там бывали?
Я там бывал в качестве журналиста.
Так и на форуме?
Да.
Вот. И что у вас? Какие впечатления? Расскажите, пожалуйста.
Впечатления такие. Много солнца, много каких-то нелепых кривляк, которые куда-то спешат. А на самом деле не надо никуда спешить. Надо пропускать все это до полудня, надо пропускать, потому что когда ты встаешь с утра, например, ты не очень торопишься, а типа в 10 встаешь утра и выходишь на восточную террасу своей маленькой гостиницы.
И она в форме шале?
Мы этого не знаем. Мы туда не идем. Я же тебе сказал, не идем на форум. Мы прилетаем на форум, берем с предприятия деньги.
А программа когда начинается?
Какая программа?
Ну, форума.
Это он в 9, неважно. Слышишь, главное не в этом. Тебе дали билеты до Цюриха, и там дали прокатную Audi. И ты уехала туда, в Давос. Понятно? Ну, да. из Цюриха. Это довольно близко. Не так далеко. Вот. Значит, там ты едешь в хороший отель. Такой, чтобы у него была восточная терраса. Это когда ты выходишь, восточно-южная такая, юго-восточная направление должно быть. Тут ты выходишь и просишь пару антрикотов на завтрак, чтобы тебе изготовили. Ну, зачем ты делаешь удивленное лицо? Ты меня пугаешь. А почему не антрикоты? А почему не антрикоты,
собственно? Обед уже должен быть. Я знаю, что там у них все антрикотов. По расписанию.
Значит, и ты сидишь на этой террасе в свитере, и от него так парит приятно. И солнце оглушительное, адское солнце. И думаешь,
к черту
солнце.
Россию, да?
К черту Россию, нет, почему? Подобное же ощущение, должен сказать, ты испытываешь на юге Хабаровского и в Приморском крае. Когда ты выходишь позади с солдатами, с друзьями твоими, у меня были друзья среди солдат. Смотри, какой я демократичный. Ну вот, например, шофер моего отца, ну и так далее. Значит, ты выходишь с солдатами в клубе.
Молодой барин уехал.
Садишься на крыльцо, в клубе заднее крыльцо, садишься, все непринужденно курят травку, значит, но ты нет, потому что ты везешь ЗОЖ, ты ЗОЖовский такой парень, распахиваешь куртку, и вот это адское южное солнце, которое в Приморье, невероятной силы южное солнце, и минус 8, например, я просто рассказываю, минус 8, и невероятной силы испепеляющее солнце. Особенно в марте. Бывает, что минус 15, и солнце, адское солнце. Потому что там же широта Сочи. То есть как бы в Сочи, но минус 15, понимаешь, в чем дело?
Там же морской климат, там холодно.
Да плюй ты на морской климат. Да что ж ты такая, вот ты вся живешь в плену каких-то странных... странных ограничений, которые тебя
заталкивают.
Да, смотри. И так же точно в Швейцарии. Швейцария и Приморье в этом смысле похожи. Мороз и солнце южное солнце. И ты сидишь в шале, жрешь эти антрикоты на завтрак, значит, пьешь кофеечек, и смотришь на солнце, щуришься, сильно щуришься, очень мешает. И так тебе хорошо, и думаешь, вот эти паскудины, ну, в хорошем, на форуме, который там министры, вся эта вот это вот, сказать поприличнее, значит, падаль человеческая, ну, в хорошем смысле. Ты думаешь, да пошли бы они куда подальше.
Россию на нем представит делегация во главе с вице-премьером Аркадием Дворковичем.
Вот я и говорю.
Главной интригой форума остается приезд президента США Дональда Трампа.
Абсолютно. И ты сидишь вот так и думаешь, вот тебе интрига, Серега. И думаешь, попросить пива уже сейчас... Или, может быть, все-таки подождать чуть-чуть. Вот, понимаешь? И вот как-то в Давосе в этом смысле солнечно. Как-то хорошо. Так что они там обсуждают? Ты знаешь, что они обсуждают? Шартизм. Я серьезно сейчас говорю.
Да, расскажите, пожалуйста.
Что такое шартизм? Шартизм — это... Это серьезная тема. Там, кстати говоря, Дмитрий Бутрин, насколько я понимаю, из «Коммерсанта», я его числю очень умным человеком, а может быть, умнейшим человеком эпохи. Дмитрий Бутрин, он потрясающий. Вот он бы вместо Доворковича гораздо успешнее бы там провел все. Слушай, значит, они будут обсуждать сокращающиеся горизонты рациональных экономических прогнозов. Uh-huh. Что, о чем это говорит? Что люди, работающие в экономике в современном мире, невозможно создавать сколько-нибудь долгие рациональные экономические прогнозы. Ну, это у тебя предприятие. Ты в этом предприятии, мы сейчас спросим людей, 7373948, вот насколько вы можете планировать? Оказывается, шортизм, короткие прогнозы, это явление планетарное. То есть на всей планете Земля люди не способны больше сколько-нибудь серьезно планировать что-то в экономике.
Да, слишком быстро перемены.
Слишком быстро, да, абсолютно. Реальности. Перемены, и кроме перемен, потому что, когда ты говоришь перемены, ты обнаруживаешь стремление указать на разумность этих явлений. Но на самом деле это неверно. Может быть, скорее точно было бы сказать турбулентность. Потому что эти перемены могут откинуть тебя на год назад, потом приблизить там, на 10 лет вперед куда-то.
Да, я вижу только прогресс.
Турбулентность. Что, какой прогресс? Какой прогресс?
Новые формы связи, обмена ценностями, новые валюты, криптовалюты. Нет. И так далее.
Я хотел бы участников экономической деятельности спросить. Вот это шортизм. Вы насколько планируете? 7373948. 7373, насколько вы способны планировать? Оказывается, весь мир не способен, перестал сколько-нибудь серьезно планировать, потому что это невозможно. Алло, здравствуйте.
Добрый день, отец Федор, Москва.
Здравствуйте, отец Федор.
Вот я руковожу предприятием не очень большим.
Да.
Но являюсь его учредителем, да, и генеральным директором. И вот на год невозможно планировать. Нет. То есть у нас квартальное уточнение всего идет.
Вот мы с Настей сегодня думали, как бы мы планировали. Мы видим примерно до лета. Ну, дальше уже нет, мы не видим.
Нет. Все верно, да. То есть вот мы, вот, например, специально сдвигаем финансовый год на квартал, то есть у нас начинается с апреля год, потому что вот первые три месяца года это вообще такая турбулентность, как вы говорите. Абсолютно непонятно, что будет в следующем году, поэтому мы планируем, начиная вот...
Объясните, Настя. Настя говорит, мы живем в эпоху перемен таким образом, что они последовательно происходят, быстро меняя действительность. На самом деле, с моей точки зрения, мы живем именно в эпоху непредсказуемых движений вперед и назад. То есть это не последовательное изменение действительности в сторону прогресса, а это как раз какое-то шатание. Странное шоу.
Два шага вперед, один назад.
Понимаешь, Настя?
Да.
Спасибо большое. На самом деле, Настя, это именно турбулентность, потому что ты не понимаешь, куда тебя понесет, и тебя легко может понести назад. Легко. Ты можешь попасть в какую-то яму воздушную, там, ух, потом опять набирать высоту и так далее. То есть это не последовательное движение. Настя верит. Настя начиталась Жюля Верна. И она верит в последовательное наступление прогресса в соответствии с пониманием Жюля Верна. Этого прекрасного поэта инженерии из Нанта. Он родился в Нанте. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Москва, Настя.
Да, Настя.
Вот в 2014 году планировали до 2022, до 2020 года
бизнес.
А в итоге на сегодняшний день вся компания рухнула, все уволены, и учредители уехали в Англию. Ну, вот как бы.
Да, скажите, вот этот шортизм в экономике вам позволяет видеть сколько? Сколько месяцев вы видите планирование?
Ну, хотя бы месяцев на 6.
Вот, даже, до лета.
Год сложный.
До лета.
Ну да, 6 месяцев, да, получается,
да, до лета. До лета. Мы понимаем, что будет до лета. Дальше мы не понимаем. Мы не понимаем дальше. Мы не знаем, что будет осенью. Вот я не знаю. Я тебе тоже вот серьезно говорю. Mm-hmm. Мне говорят, годовой бюджет. Я говорю, что такое годовой бюджет? Годовой бюджет для меня – это доехать до отпуска и после отпуска в сентябре понять, что ты, где ты. Ну, просто в сентябре оклематься, как-то немножко понять, приземлиться. И вот в сентябре я начну понимать, где я. Я думаю, до июля дотянуть, потом типа отпуск, тыр-пыр, а потом в сентябре понять, где я. Вот это для меня и весь по максимуму горизонту планирования. Максимум. Мы не можем больше планировать. Мы не понимаем, что будет. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Курка.
Видите, я хотел бы блеснуть своим украинским.
Давайте.
А ситуация с планированием вообще-либо чего-то предусматривает такую формулу. Краще гирше, дай инше. Что в переводе значит лучше хуже, но иначе.
Лучше хуже, но иначе.
Потому что краткое планирование чего-либо. Вообще, вы знаете, я просто даже по поводу каких-то бытовых моментов, как отдых где-либо, да, то есть тотальная смена декораций, да. В частности, я устроил именно так. Я думаю, многие тоже со мной согласятся, что иногда смена декораций, вот такая, какой-нибудь пятизвездный all-inclusive, да, не помешает на 4-6 дней. Вот так, да.
Я понимаю. Слушайте, как хорошо, что вы открыли бездну, вы открыли, Гурген, бездну украинской народной мудрости. Моя бабушка напичкала мой мозг, у меня между ушами находится примерно в спрессованном виде 50 тысяч подобных мудростей. Типа, полюбил волк кобылу, взял да и съел. Еще что-то, и там много.
Зил,
да. Я не очень помню, да. Но она у меня вперемешку меня пичкала польской народной мудростью и украинской. Польской, да.
О, это интересно.
То задюжит, то на здраво, и так далее, и так далее. Ну и всякие такие вещи. Да, как прекрасно, он открыл бездну, как-то в моей голове у меня посыпалось баба звозу на колеса легше, и так далее. Всевозможные украинские высказывания.
Вот про кобылу смешно было.
Полюбил волк кобылу, взял да и съел?
Да, я давно этого не слышала, даже успела позабыть.
А по-русски даже краще. По-русски знаешь, как звучит это?
Как?
Полюбил волк кобылу, оставил хвост да гриву. По-русски даже краще, чем по-украински. Вот, нет, на самом деле. Серьезно, на самом деле все они почти очень схожи. Ну, в смысле, эти мудрости.
Да.
Они все, на самом деле, корень-то украинский. Ведь из Украины пришла вся мудрость. Собственно говоря, с Украины пришли славяне. Ты понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Они пришли с Украины.
Вы знаете, я же человек мира, мне совершенно эти вещи, ну, то есть все откуда из Африки там вышли и так далее. Можно так как бы далеко-далеко.
Тебя не парят, да? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро.
Здравствуйте, как вы поживаете? Скажите, пожалуйста, мы говорим о коротких прогнозах.
Да. Вы знаете, я как раз работаю в очень большой компании, иностранной.
Да.
И благодаря этому у нас горизонт планирования дальше.
Ну, например.
Потому что если в одном месте где-то проседает,
да,
в силу разных обстоятельств, то другие, да, подразделения работают с большей эффективностью, за счет чего стабильность предприятия выше.
Ну, как сколько вы видите горизонт?
Значит, все-таки бюджеты у нас годовые, безусловно.
Да.
Но поквартальное уточнение происходит всегда.
Да.
Абсолютно. На протяжении уже многих лет. И как это не вот мужчина тут рассказывал, у нас год финансовый. Много лет уже, вот я работаю в компании больше 10 лет, сколько я работаю. Год начинается в мае.
В мае.
Да, поэтому это позволяет, с учетом всяких сезонов отраслевых и так далее, осуществлять более или менее продолжительное планирование.
Но у вас такой уверенный голос, как будто вы в Макдональдсе работаете. То есть, как бы ваш... А?
Нет, я работаю не в Макдональдсе, но в сфере деревообработки.
Деревообработки.
Но вы знаете, действительно, конечно, вот такого поступательного... Совсем поступательного движения нет и быть не может.
Да.
Понятно, что диалектика. Во-вторых, еще как раз вот тот прогресс технических возможностей,
да,
то есть вот этот объем информации, который приходит, часто очень нерегулируемый со всех сторон, и он очень часто порождает определенную неуверенность.
Да.
У самых разных специалистов.
Правильно ли я вас понимаю? Правильно ли я вас понимаю, что само нарастание шквала информации становится фактором нестабильности?
Один из, да, безусловно.
Да, один из. Это очень интересно. Это очень интересно. Спасибо. То есть превращение мира в деревню, то, что я много раз говорю, для меня это очень важный концепт, Global Village, слова, услышанные мною лично от Теда Тернера, когда он в 93-м году сообщил мне, что собирается, ну, мне там, мы были с Эдуардом Михайловичем Сагалаевым, он нам сообщил, что собирается построить Global Village, глобальную деревню. Вот уже не первый раз я слышу о том, что сам объем информации становится фактором нестабильности. Понимаешь? Угу. Слишком часто... Ну, понимаешь, да? То есть ты получаешь информацию так часто, что если ты придаешь ей значение, а не придавать, ты не можешь как серьезная женщина. Ты придаешь значение информации. В силу этого ты каждый раз видишь мир все менее стабильным. Понимаешь? Сама информация расшатывает мир. Да. И в этом смысле интернет, безусловно, главное.
Но если идти дальше в этом своем уме, то можно, как сказать, взять в скобки, да, и там все это уметь делить и все равно прогнозировать. То есть, понимая, что будет еще информация, а брать ее и как бы...
Есть еще деривативы, я после девяти, сейчас мы все-таки в движении, а потом новости, а потом я тебе расскажу деривативы. Деривативы очень интересны. Я пытался проанализировать, почему у нас все больше такой деревенской морали в оценке событий, почему мы пристаем к тверкующим там ульяновским мальчикам и так далее. Значит, потому что это тоже интернет, и это тоже Global Village в движении.
Подъем в движении.
Что-то у меня город расползся и сделался... так, секундочку, мы посмотрим. Город. Эй. Ну, видишь, вот Яндекс, это же Яндекс. А, 6 баллов. Итак, очень плохо на проспекте Мира перед Енисейской и на внешнем КАДе перед проспектом Мира. И затем до Осташки плохо. Очень в Химках и на Ленинградке. Плохо въезжает Новая Рига, пожалуйста. Какие-то очень традиционные вещи. Новости. Девять часов 5 минут, вторник, 23 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настя, доброе, я хочу продолжить всем этот разговор. Почему мы вообще живем в деревне, да, благодаря обилию информации? Напомню, термин Global Village я услышал впервые от Эда Тернера в 93-м году, когда мы навещали его на майские праздники с Эдуардом Сагалаевым. Эдуард был тогда основателем ТВ-6, а я у него директором информации, как не смешно. Ну так вот, значит, и Тед сообщил, я хочу построить глобальную деревню. Это удалось не Теду, это удалось интернету. Мы живем в деревне. И вот из-за этого мы друг к другу стали приставать. Вообще Москва... Я поступил, когда в университет в Москве, я с огромным удивлением учился Москве. Я учился в Москве, понимаешь, как среде. И я обратил внимание, что Москва — это где, место, где неприлично друг друга спрашивать. Вообще ни о чем. Ну, например, в Киеве тебя сразу спрашивают, сколько получают ваши родители, а сколько получает ваш папа, а кем работает ваша мама, а, кстати, а бабушка, откуда вы приехали, и все это Киев моментально тебе выносит мозг по поводу того всего, Значит, а Москва — это было место, где было неприлично спрашивать. Знающие знали, но спрашивать и вообще обсуждать, то есть это знание было такое полутайным, да? Мы знали, что у него... Папа — генерал-полковник КГБ. Мы знали. Но говорить об этом было неприлично. Откуда мы знали? А черт его знает, откуда мы знали. Вот мы знали. Мы знали, что у нее в группе, это я в группе, где я учился, папа — генерал-майор КГБ. Но один из тех ключевых генералов-майоров, которые входят просто к первому лицу в КГБ в любую минуту. Значит, то есть такой генерал-майор, который котируется как генерал-лейтенант, а может быть, генерал-полковник, понимаешь? И так далее. То есть мы все знали друг про друга, якобы. Но никогда не спрашивали. Вот это Москва была. Она была закрытая такая, странная, холодная. Сегодня это не так. Сегодня все про всех все знают, и больше того, сейчас все про всех на опережение друг другу рассказывают. Мы живем в деревне. И это очень интересная деревня. Ведь деревня прошлого заключалась в том, что там событие, одно событие происходило раз в 5 лет. Понимаешь?
Да.
А в нашей деревне, в Global Village, события происходят каскадом, постоянно, постоянно. Постоянно генерируются какие-то события невероятные. Угу. Понимаешь? И с этим тверком, почему мы друг другу пристаем? Когда мы задаем вопрос, а зачем мы пристаем к ульяновским курсантам? Зачем мы вообще пристаем? Какое нам дело, кто в каких трусах? Какое? Ну, когда бы ты раньше в Москве докопались до кого-то, кто танцевал в каких-то трусах. Да вообще не твое собачье дело. Москва была такая серьезная, серьезный город, понимаешь? Сейчас вдруг все обсуждают, какие у них трусы.
Почему так?
Какие у них банан во рту, или не во рту, или куда они сунули банан. А куда бы мы сунули банан? Мы все мечтательно думаем, а куда бы мы сунули банан, окажись он в наших руках? И так далее. Потому что мы превратились в деревню. Москва деревня, Нью-Йорк деревня, Дели, Бомбей, все. Все вместе теперь деревня, понимаешь? Вот да. Та самая деревня, Global Village. Из-за интернета мы друг к другу пристаем. Из-за интернета мы узнаем, что Милонов опять требует до 14 лет детей не пускать в интернет. Из-за интернета мы все это узнаем. Все соцсети до 14 лет. Сейчас его последняя значит, его свежая гуманитарная мысль. Понимаешь?
Да.
Из-за интернета мы стали деревней. И это нормально. Сейчас опять девочки станцевали тверк в поддержку ульяновских курсантов. Уже ульяновские курсанты, я же, мне кажется, знаете, через 10 лет, может быть, через 20, ульяновские курсанты возглавят Ульяновское летное училище. Вот эти, которые танцевали тверк. А все еще в их поддержку новые и новые девочки будут танцевать и так далее. Кстати, какова их судьба, ты не знаешь?
А, мальчиков?
Да, мальчиков.
Ну, новостей не было. То есть там вроде бы одного отчислили кого-то пока. Я видела одного. Только про одно отчисление.
За банан. Мне кажется, за банан, конечно,
самого... надо отчислить. Да, Ярова. Да,
за банан.
Да, да.
Банан, может быть, был эксцессив. Тумач. Тумачевский такой банан был. А вот все остальное нормально. Слушай, значит, сейчас девочки станцевали из Приморья. Они для этого ангажировали целую школу. И они в школе, где проводится урок труда, каскадом стоят.
Вот этими вот руками.
Да, вот этими самыми руками, которыми потом они будут кормить ребенка. Вот этими самыми руками, которыми потом они будут провожать воинов на защиту Родины. Вот этими самыми руками. А что, они руками ничего не делают?
А потом вот этими руками хлеб есть.
Задницы.
Нет, это выражение такое.
Значит, смотри. Обращает на себя внимание Андрей Спасатель, который один из наших слушателей. Вы знаете Андрея Спасателя, который у себя в Фейсбуке написал очень интересную вещь. Я предлагаю ее вашему вниманию. Он говорит, самое ужасное это сцена, на которой они танцуют все. Все без исключения.
Я думаю, да, он не первый, кто обратил на это внимание.
Я думаю, что первый.
Я когда смотрела
среди моих френдов первый. Среди моих френдов первый.
Я вчера...
Да.
Обратила ваше внимание
на то,
что когда вот эти мамы танцевали, я смотрела не на мам, которые мой интерес не вызвали, было понятно, что они очень боятся, что сыночка вернут куда? Было видно откуда, что это общежитие, вот где они танцуют кто-то. Одна мама там явно, да, в общежитии, на кухне, другая там у стены подъезда, вот этого там силикатного серого такого кирпича там ужасного. Третья мама в квартире там с этими обоями, ковром. И с планировкой однушки хрущевской, в которую мы все так хорошо знаем, эту планировку абсолютно все. Вот. И понятно, что они так живут. Ну, это их мир и жизнь их.
Я попробую позвонить Андрею Спасателю. У меня почему-то его 4 телефона... А, нет, они все одинаковые, тогда лучше. У меня 4 телефона, и все они одинаковые. Андрей Спасатель. Значит, он единственный в моей френд-ленте, Андрей Спасатель, обратил внимание на то, где именно они танцуют. И это, конечно, изобличающий, абсолютно изобличающий кошмар. Это изобличающий материал. Вот эти курсанты Мы же из них готовим людей, которые сядут за штурвал аэробуса А380, Боинга 747-го и так далее. То есть эти прекрасные люди... Андрей нет, он спит, наверное. После, он же сутками работает, наверное, отдыхает. Значит, эти прекрасные... Я не буду его беспокоить. Но я расскажу за него. Значит, эти прекрасные люди, которые потом сядут в А380 или, так сказать, там... в Боинг 747-й.
Да, да. Вот откуда они? Вот оттуда.
Они
да.
вышли, в общем, товарищи, из анального отверстия своего училища. Потому что когда мы видим... А? Но да. когда мы видим интерьеры, где они танцуют, мы понимаем, что это даже не бедность. Это даже не бедность. Это оскорбительная потеря лица человеческого. Вот эти помещения. Это оскорбительная потеря лица человеческого. Это облупившийся ДСП, какое-то издание 72-го года. Понимаешь, какая-то все облупившееся, все забрызганное каким-то поносом каким-то. Это, наверное, кого-то был понос, может быть, кого-то был понос в 76-м году, и это все присохло. Вот эта вся мерзость их жизни, она изобличает. Это страшно. Страшно то, что мы видим. Когда их матери танцуют, ты справедливо говоришь, страшно, где они танцуют. Страшно эти занавески. Страшные эти... вот это вот тоже...
Ну как страшно? Это наша это жизнь, сынок.
Это страшно. Это страшно.
Эти микроскопические... Мы все это знаем. Это все
микроскопические бетонные пещерки, пронизанные... Каждая пора этих бетонных пещерок пронизана в воплем о нищете. Это нищета, понимаешь? Вот, вот что. Сегодняшние девочки из Приморья, которые танцуют тверк в поддержку ульяновских курсантов, это первые и единственные, нет, еще Ургант. Первые и единственные, вторые, после Урганта, у которых более-менее приличные помещения. Все остальные танцуют в каком-то аду. 7373948. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Есть, я согласен, что эти сцены немножко жутковаты, но да. согласитесь, если взять наше детство, да, мы не видели, может быть, каких-то помещений.
Да.
Вот, но вышли хорошие люди. Вот, во многом, да, из не этих знаю. Вот помещений. Не но знаю. Еще есть один комментарий.
Не знаю, хорошие ли мы люди? Вот, я не знаю, не знаю.
Я не про нас говорю.
Я про себя говорю. Я не знаю, хорошие ли мы люди. Я не знаю, хорошие ли мы люди.
Да.
Не знаю.
Ну вот еще один момент, возможно, скажу так.
Да.
Эти ребята, которые в Ульяновском училище в этом исполнили этот танец, вот, честно говоря, мне без разницы, кто сидит в кабине моего Боинга, в котором я лечу. Главное, чтобы он был хорошим пилотом. А как он танцует? Что он там делает?
Да, это ладно.
Относится ли он
это
к меньшинствам?
Но скажите, ведь важно другое. Есть некая культура материального мира. Вот тут есть некая культура аккуратности. Есть, понимаете, в чем дело? Вот мы с вами понимаем, что если бы это были голые стены... вообще без мебели, но красиво покрашенные голые стены. То есть нужна аккуратность в голове. Человек, который в трущобе живет, он в голове не может быть аккуратен. Он не аккуратен. А ведь он он потом ведь будет пилотировать Боинг. Он должен быть аккуратным, сознание его должно быть четким, структурированным, аккуратным. А оно не может быть. Он вышел из помойки, из пещеры вылез какой-то.
Сергей, да. я позволю себе не согласиться.
Прошу вас.
Дело в том, что, может быть, это, да, помогает разложить все по полочкам, да. все сделать как бы качественно. Но в то же время вот это вот условия, которые, может быть, не очень хорошие, они позволяют да. человеку мыслить нестандартно. И во многом, наверное, даже, они заставляют людей делать это. И по своему опыту я занимался, скажем так, вот воспитанием, работал там в детском лагере, да, там в школе. Вот честно, столкнулся с тем, что чем внешние условия не, может быть, ну это плохо сейчас говорю, столь комфортны, тем лучше развивается сам коллектив.
Я хочу, чтобы вы услышали меня. Вот я знаю, что когда японские дети куда-то приходят, они разуваются. Да? И можно обратить внимание, это и на фотографиях, и вам подскажет любой человек, который там был, что они берут после этого свои эти тапочки и ставят их с величайшей аккуратностью один рядом с другим, точно параллельно и миллиметр в миллиметр. То есть они выставляют тапочки так, как они на витрине не стояли. с невероятной аккуратностью. Понимаете, да? И вот поэтому японские телевизоры не ломаются, японские машины не ломаются, японские двигатели не ломаются. Потому что у них есть аккуратность в сознании. Они тапочки, когда разуваются, они не просто скидывают с ног и идут, а они их потом выставляют так, как будто это, ну, вот прямо миллиметр в миллиметр. Понимаете? Аккуратность сознания.
Да, понимаю. Да. Здесь, наверное, еще знаете, что влияет да. очень сильно? Это традиция, которая воспитывалась годами. И Япония, она очень закрытая страна, как поколениями. Вы понимаете, согласитесь. Да. 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 А у нас, к сожалению, традиции очень часто меняются. И с
различными формами. А кто их меняет? Ну, не иностранцы, можно извините? Нам же не иностранцы меняют традиции, это же мы меняем, мы.
Да, да. Вот это, ну, как вы любите говорить, не надо валить на других и да. говорить, вот у нас все вот так происходит.
Нам не нравится.
Наверное, каждый должен отвечать
мы за себя ощупь. И своим принципом. Мы на ощупь ищем способ быть в нашей постылой, неуютной, неприятной жизни. Мы на ощупь ищем, как им быть. Поэтому мы так часто меняем традиции. Потому что мы идем на ощупь, пытаясь нащупать какую-то жизнь, которая не будет нам противна. И каждый раз новая жизнь, которую мы нащупываем, нам глубоко противна. И больше того, она постылая жизнь. Понимаете? И мы ищем снова еще какую-то жизнь. Еще какую-то жизнь. Вот почему мы меняем традиции. Но дело, речь не об этом. Я говорю о курсантах, которые танцуют. И все остальные, кто танцует, все остальные, кроме Урганта и девочек из Приморья, которые сегодня станцевали, все остальные танцуют в адских, унижающих человеческое достоинство условиях. В адских условиях они танцуют, понимаешь? Так не должны люди жить. Не должны так люди жить. Не могут люди так жить. Это неправда, что люди могут так жить. Это неправильно. И, конечно, мы говорим о том, что из них должны выйти образцовые пилоты, люди со структурированным, аккуратным, четким сознанием. Как, если их
так
жизнь...
Как, очень просто, наоборот, они хотят вырваться из этого, и для этого они поступали в это
Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей, доброе утро, Анастасия.
Здравствуйте.
Денис Лукашев.
Здравствуйте, Денис.
Ну, да, по поводу условий жизни, это, конечно, все ужасно, а по поводу ролика, у меня такая краткая ремарка. У меня был знакомый, да. который дико любил заниматься сексом.
Да.
Причем он это делал везде, всегда, со многими людьми.
Да.
И один раз мы с ним сидели на кухне, пили чай, вдруг он метнулся к окну, говорит, смотри, вот. И там в палисадничке, ну, в принципе, это было не очень видно для окружающих, в общем, люди занимались тем же самым сексом. Ага. Вот. Я увидел странную реакцию, он метнулся к телефону и вызвал милицию. Я говорю, а ты зачем?
Ага.
Ну, как бы, тебе какое дело?
Ага.
Он говорит, не знаю.
Нет, хорошо.
Это вот
ну, а все-таки к интерьерам. Давайте вернемся к этому ролику. Вернитесь к интерьерам, если позволите. Мы живем. Понимаете, мы живем в какой-то унижающей человеческое достоинство интерьерной обстановке.
Да, да, и в большинстве регионов, и даже не в регионах, я вот, честно говоря, у меня сейчас ребенок пошел на курс в МЭИ,
да.
вот, и я его туда возил, и в целом там есть два здания, стоящие друг напротив друга, и вот центральное здание, в котором они все учатся.
Да.
То там более-менее нормальный аккуратный ремонт, а вот второе здание, которое стоит напротив...
Мы ведь не хотим излишеств, зашел... понимаете, почему дело? Мы не хотим излишеств, мы не хотим дом английского аристократа, вернувшегося со службы в викторианской Англии, где там всюду золото, значит, и прочее. Мы не хотим этого. Мы хотим абсолютно лаконичную, пусть японскую, пусть испанскую, помните, значит, испанцы имели целые залы, где там на целый зал могла сказать одна скамейка, у них почти не было мебели. Это пишет Боткин в 1848 году. Значит,
да, но да, все да, должно да. быть аккуратно и чисто.
Должно просто аккуратно, должно быть аккуратно и чисто.
К сожалению, все да, совсем да, не да, так. Да, то есть да. у нас какие-то крайности.
У нас крайности, у нас мы живем грязно. Мы живем грязно. Да, мы живем да, грязно, и мы живем так, что эти слои грязи, старости, облезлости, они просто... Ну, мы живем грязно.
Ну. Но это же очевидная вещь, мы все это знаем. Выезжая за пределы Москвы, которая стала похожа на парк Горького вся, Вот, мы видим то же самое, да, что да, тут удивляться. Да. Это видно прямо не в интерьерах,
вас
а в пейзажах.
Нет, 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 я сейчас говорю. Но с нами, говорит, Денис, который, между прочим, можно я представлю, во-первых, искусствовед, во-вторых, человек, который ездит на самых изысканных Дукати, мотоциклах. Он мотоциклист. Денис,
да, искусствовед?
Да, абсолютно верно. Но только вы дукатист, а я так скучаю по скрэмблеру, если бы знал.
А вот трёхист, да.
Да, но я очень скучаю по скрэмблеру, очень, по фокстерьеру веселому. Значит,
не, ну у вас чрезвычайно красивый мотоцикл.
Это правда, но...
Я уже сам начал засматриваться на Триумфа благодаря вам.
Спасибо. Значит, Денис человек эстетически высокий, понятно, да? Высокоразвитый. Поэтому, когда он говорит, для меня это важно.
У него дома, наверное, как в Норвегии.
У него дома, как в Норвегии. То есть сплошная Икея, что ли, ты имеешь в виду, или что?
Ну, скандинавский стиль, почему Икея?
Ладно, спасибо, спасибо, Денис. Денис, нет, Денис искусствовед, он ведет у нас передачу. Четыре искусства. Четыре искусства. Здесь, на нашей станции. И он мотоциклист. Он мотоциклист, и причем такой, уф, мотоциклист. Он сюда на мотоцикле приезжает. Вот, я поэтому. Значит, ребят, давайте скажем себе, живем грязно, живем недостойно человеческого имени.
Это вы, Сергей, себе квартиру в аренду не искали.
Живем, мать, да? Нет.
Я вам могу накидать.
Накидать.
Вон в Гагаринском районе я-то мониторю периодически.
Ну, расскажи, расскажи.
Температуру по больнице. Ну, это ужас страшный. На самом деле, я же вам уже как-то даже говорила, у меня знакомые, которые хотели купить, например, дом в Крыму. Ну, вот просто так вот, юг, там, море, все так вообще, да, сменить жизнь хотели,
да,
стиль.
Да.
Они начали рассматривать, значит, сначала до 10 миллионов. Вообще ни одна постройка, которая оценивается местными там и всеми жителями, там, риэлторами, там, да. Там, ну, там и да, здесь то же самое.
Да.
До 10 миллионов, это вообще бэ. Потом, значит, они решили бюджет посмотреть, значит, до там 15-18 увеличили.
Миллионов.
И, миллионов. Значит, среди там 100 просмотренных объектов в этой ценовой категории там 2 подпадало под определение, ну, окей, внутреннее, ну, может быть, ну, может быть. Потом, значит, когда они уже зашли за планку там в 30 миллионов, там было больше прогрессивных с точки зрения, ну, не знаю, современного, как бы, да, жителя, человека, да, планеты Земля, вариантов. И то было не все. Эти миллионы, люди строят, технологии уже на службе, упрощенные вот эти все, да, вот эти строительные, да, какие-то дела, они никакого влияния на то, что нас окружает за городом или внутри города, и вообще не оказывает, на самом деле. Ну, то есть это ужас страшный, потому что это стоит огромных денег, люди в этом живут, люди даже владея деньгами, возможностями, ресурсами, они не в состоянии перепрыгнуть, ну, как бы выйти за рамки вот этой знакомой им эстетической парадигмы, да, и, например, взять, то есть я вижу какую-то рекламу на Фейсбуке периодически, но это у нас Фейсбук такой нишевый, там всякие дачи, да, там дома модульные, там какие-то вот такие вот, такие интересные, как бы вы, на картинках выглядят интересно, мы еще не знаем там. Я их таких не вижу, я вот еду за город, я не вижу таких домов, их нет. Все в основном это вот то, что мы знаем. Я, да, даже рассказываю, всем, что тут говорить-то, это же очевидная вещь. А квартиры, которые в Москве люди внутри делают ремонты, люди. Я расскажи, даже не говорю про то, что бабушкин вариант известный.
Расскажи,
это
вот там, я не бываю. Ну, расскажи, ну, веди меня, веди меня за руку в эти квартиры, веди. Я хочу понять, ну, расскажи, ну, давай. Я хочу визуализации. Я хочу, чтобы ты меня ввела за руку в эти квартиры. Я не бываю нигде. Ну, расскажи мне.
Ну, это какая-то вот тоже такая вот обстановка, которая...
Что, кошачья моча и все, да?
Да нет, дело не в моче даже, кошачья.
Бабушкина моча, чья моча?
Бабушкина, это черт бы с ней тоже, с этой бабушкой, которая там не может. А вот, да, люди, которые уже с деньгами делают отделку, так называемую, ну, это же известная вещь, там это вот... плитки, какие-то ламинаты.
Мне один человек пытался продать квартиру. Ну, дорого. Я говорю, скажите, а ведь вы понимаете, что мне надо будет это самое... Вот это все, я говорю, это все. Это мне нужен будет гигантский контейнер, чтобы все это срубить и выкинуть.
Поврать, да.
Он на меня смотрит и говорит, венецианская штукатурка. Я ему говорю, что? Он говорит, вот это вы стена стоите, вот это венецианская штукатурка. И паркет такой, что если бы вот у кого-то была эпилепсия, то человек тотчас бы упал в припадке. Ну, потому что такой он
рябенький.
Рябенький, да-да-да, абсолютно контрастный. Черный с белым такой паркет, значит, очень резкий. И я ему говорю, понимаете, паркет это придется снять и выкинуть. Ну, выкинуть просто. Вот, я говорю, значит, там это полы вскрывать, все это снимать. вот эту венецианскую штукатурку, как вы называете, говорю, это придется срубить целую стену, потому что, ну, там стена, ее надо рубить просто. Вот. Он говорит, я ремонт дал, типа, ремонт дал 500 тысяч долларов здесь. Вот эта вся штукатурка, вот это все, да, 500 тысяч долларов. Ремонт.
Да, верю. Верю.
Я верю.
Верю, Сергей. Или, да, повесить какие-нибудь офисные вертикальные жалюзи там на кухне, да. Или, или...
То есть, когда у человека... Большой стиль, претензии на большой стиль. Когда у человека нет денег в нашей цивилизации, в нашей цивилизации, он живет на помойке среди бабушкиной и кошачьей мочи. Да? А когда у него есть деньги, он паскудит помещение венецианской штукатуркой. Таким образом, это не имеет никакого значения, есть у него деньги или нет. То есть, если они у него есть, он паскудит помещение, а если у него их нет, он паскудит помещение. В любом случае, он паскудит помещение, правильно?
Да.
И он потом прячется в испаскуженном помещении, в этом испаскуженном адском помещении. Прячется, сидит довольный и все такое, правильно?
Да.
Впитывая все эти ужасные запахи. Все и все. Понимаешь? Вот это... Мы начали разговор, я напомню, с интерьеров, на которые обратил внимание Андрей Спасатель у себя в Фейсбуке. Интерьеры, в которых танцуют тверк мальчики из Ульяновска, вот эти из училища. Он сказал, что это интерьеры, унижающие человеческое достоинство. Унижающий человеческое достоинство.
Ну, и на самом деле...
Я абсолютно с этим согласен.
Есть еще и Варламов, который тоже уделяет внимание среде питания.
Да. Варламов был в полиции.
Блогер.
Варламов
был в полиции. В Севастополе на него напали.
И там...
Давно.
А?
Был,
да.
Не
в Севастополе, в Ставрополе. В Ставрополе.
Ставрополе.
Да, простите, сейчас он ходит в полицию и фотографирует там. И это, конечно, одище.
Лестница, коридор,
одище. Кабинет. Наша полиция — это одище. Одище настоящее. Понятно? Боже милость, я вспоминаю Боткина, который путешествовал по Испании. Просто белые стены, говорит, и на весь зал одна скамейка. Так живут гранды, испанские гранды, испанская знать. Вообще ничего в помещении, удивлялся Боткин. 9.30, новости. Подъем. Слушай, у меня душа болит за Рохинджи всю свою жизнь, понимаешь, я все время, а?
Я думала, мы об их существовании узнали буквально несколько месяцев назад, да?
Но там же сколько-то миллионов человек, чеченцев, выступали за Рохинджи. Они, наоборот, что не дадим братьев в обиду.
Ну да.
За Рохинджи. Ну вот.
Было дело.
И найди мне YouTube и Рохинджи Кадыров. Вот здесь. Давай.
А разве он...
Да говорил он что-то про... Что он? Вот я тебе... Да, я сам напишу.
Хорошо.
Рохинджи надо на А писать. Сейчас, секундочку. Ты можешь мне сделать...
Русский?
Да, секунду,
да, могу.
Я сам сделал. Я сам сделал. Не надо устраивать
я
свар по любому поводу.
Я могу вместо Кадырова
Рохин... Не надо. Не надо, потом придется извиняться. Рохинджи.
Извините, пожалуйста.
Извините, пожалуйста. Кадыров.
Рохинджи Кадыров, он.
Да есть, я вижу, господи. Вижу я. Рохинджи Кадыров. Он говорил про это. Рохинджи. Значит, он выступил. Кадыров, буддист и Рохинджи. Кадыров призвал остановить. Вот, пожалуйста, телеканал этот самый, 360. На, он тебе Рохинджи. А, это что сейчас? Это какой-то победитель Олимпиады школьников. Секунду, ребята. Сейчас он нас скажет. Про Рохинджи тоже. Во.
В Грозном глава Чечни потребовал наказать виновных и провести международное расследование преступлений против человечности. Он также призвал к ответу страны, которые закрыли границы и отказали в помощи беженцам. Они обрекли их на неминуемую смерть, заявил Кадыров. По его словам, необходимо срочно остановить гуманитарную катастрофу и протянуть руку помощи гибшему народу Рохинджа. По данным управления МВД по Чеченской Республике...
Гибшему? А что это за гибший народ?
Да, слово «гибнуть», видимо.
Гибший народ.
Уважаемые братья и сестры!
Лепший кореш.
Наш ворогатный митинг озарил своим присутствием служитель Корана, защитник ислама и мусульман, защитник сунны пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, сын легендарного великого шахида Ахмада Хаджи Кадырова, Рамзан Кадыров, Аллаху Акбар! Просим нашего уважаемого брата, главу республики, служителя Корана Рамзана Ахматовича Кадырова,
чтобы обратился к баракатному митингу.
Сейчас обратиться. Я объясню потом, почему я это даю.
Салам алейкум. Рав бацак бойлы, да изы дарвы бойлы, да мук шмерц дождь, да тонцугуш, да бойлы дон. Сегодня на этой площади находятся сотни тысяч Чеченской республики и гости из соседних регионов России. Мы с вами собрались на митинг протеста против геноцида мусульман в Мьянме. За последние полвека на земле непрерывно шли военные действия, гибли миллионы мирных граждан. Но человечество еще не видело такой массовой жестокости над стариками, женщинами, детьми. Тысячи и тысячи жителей штата Ракхан постоянно подвергаются насилию. Методы военных и монахов по своей жестокости происходят действия над задателями фашистских...
Зверства военных и монахов. Ну,
монархов.
Монархов, монархов. Да, значит, слышно, хорошо, монахов. Хорошо, хорошо. Он или монахов, непонятно. Короче, я почему все это даю? Потому что Россия, Российская Федерация, продает мьянской военщине, которая уничтожает Рохинджа, для более эффективного уничтожения. Ну, Мьяна никаких войн не ведет, а она уничтожает Рохинджа.
Но это пока.
Пока. Нет. Она уничтожает Рохинджа, как раз эти населенные пункты и так далее. Значит, сейчас мы продали мьянским генералам 6 новых Су-30СМ. Су-30СМ для работы по наземным целям. Это результат визита Сергея Шойгу в Мьянму. В ближайшее время. По данным коммерсанта, в ближайшее время, как выяснилось, российские переговорщики обсудят с военными Мьянмы, с теми военными, как раз, и которые вот совершают вот то, что против чего собирается в Грозном, финансовые аспекты сделки, стоимость которой, по экспертным оценкам, составляет примерно 400 миллионов долларов. В случае успеха Мьянма уже в 2019 году, это следующий год, может получить самолеты, которые помогут официальному правительству в боях с оппозиционными формированиями, в том числе Рохинджа. Рохинджа. Значит, 6 истребителей типа Су-30СМ. Скажите, пожалуйста, Су-30СМ, можешь мне набрать Википедия? Википедия, Су-30СМ. Добренькая Настенька, вот видите. Добренько.
Я хотела крикнуть, но не решилась.
Сутриц, ты хотела крикнуть...
Аллаху Акбар! Аллаху Акбар!
Нет, не надо, так не надо.
Страшно, да, Сергей, мне-то страшно.
Мне страшновато стало. Су-30-СМ. Я очень тебя прошу. Ведите себя достойно. Су-30СМ, да, прошу вас. Ну, Су-30, напишу 30. Она с перепугу не может.
Су-30СМ, я написала все.
Не может теперь с этого самого. С перепугу. Так, секундочку, в Иркутске. Вот оно производится в Иркутске.
Просто, чтобы многоцветный было понятно... истребитель, многоцелевой.
Многоцелевой истребитель поколения 4+. Завоевание господства в воздухе предназначены для уничтожения воздушных целей днем и ночью в простых сложных метеорологических условиях. А также на фоне земли при применении активных пассивных помех, контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине действий по наземным и морским объектам. То есть он по наземным объектам, по Рохинджа будет работать. По Рохинджа.
Может, вот,
Су-30 также возможно использовать для управления групповыми боевыми действиями при завоевании господства в воздухе, уничтожении десантов противников в воздухе, ведение воздушной разведки,
Сергей,
уничтожение надземных целей.
Оружие сложных... вообще аморально. Вот так, ну, так, по большому
морально, не аморально. Счету. Морально, не аморально. Мы дружим с бирманцами, чтобы ты понимала, с Бирмой мы дружим.
Мы с любыми законно избранными
правителями
дружим, мы их поддерживаем.
Это правильно, это слава тебе, Господи, так оно и есть. Да, значит, поэтому история создания воздушной разведки, уничтожение наземных целей. Все время. Наземные цели это и будут Рохинджа. То есть мы сейчас пытаемся продать бирманским военным, бирманским генералам, пытаемся продать 6 Су-30СМ.
А потом мы продадим Рохинджа оборонительные эти бунки, и они будут...
Какая-то...
И мы останемся в прибыли, как завещал
родственник. Как это? С-400, да?
Я знаю, поражает снизу воздушных целей. Там главное уметь им пользоваться, как мы помним.
Настя, какая ты добрая. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Нет, Су-30 не является против Рахиджи, потому что если было бы нужно против Рахиджи, это были бы Су-25. Су-30,
нет,
это
мы,
завоевание в воздухе.
Мы продаем 6 Су-30. Здесь, в этой статье в «Коммерсанте», сказано, что эта необходимость вызвана у бирманских военных в связи с войной с повстанческими всякими элементами Рахиджи. Значит, других нет. Там других просто нет. Кроме этого, мы собираемся дать им и другое оружие. Сейчас я дочитаю и вам скажу, договорились? Нет, так что там много будет всего. Мы дадим им много разного оружия.
Много будет всего, это мы пытаемся зайти. Вот, не знаете, вы же недавно у вас был посол Мьянмы,
да,
который, в принципе, рассказывал, что торговый баланс большой у,
да,
нас с Мьянмой.
Да.
Мы им поставляем там и стройматериалы и прочее. А уж высокотехнологичное...
А вы знаете, что мы собирались там атомную станцию строить, мы?
Правильно. Поэтому самолеты, это в том числе все-таки для поддержания режима от внешних каких-то нападок. Там Бангладеш, мало ли, что-то придумает.
Бангладеш тоже связано с Рахиджи, да? Да.
Вот, всем надо, да, всех вооружить, да, чтобы...
Сейчас, вот, я дочитал. Кроме этого, мы им предлагаем, и идут переговоры по покупке танков Т-72, Т-90 и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А.
Буратино.
ТОС-1А Буратино. Но это, да, хоть Рахиджа или не Рахиджа?
Это ТОС-1 против Рахиджа абсолютно. Но это... Там нету цели военных. Рахиджа там не... Они... ИГИЛ там настолько сильно не внедрен. И военного противостояния...
Напомню, ИГИЛ это исламское государство, террористическая организация, запрещенная на территории России.
Там якобы корни есть там, но они
понятно,
там...
Понятно,
там...
ТОС-1 Буратино. То есть мы причем собираемся поставить туда Буратино. Я вот к чему говорю все это. Я говорю к тому, что это звучит противоречиво. Одновременно в России собираются митинги миллионные. В защиту, да, Рахиджа проводит, да, это Кадыров. И одновременно же мы поставляем оружие бирманским военным, которые воюют с Рахиджа. Таким образом, там Сергей Шойгу. Таким образом, это выглядит до известной степени противоречиво.
Но
или
вы
нет?
Думаете, будет раскол?
Это выглядит до известной степени противоречиво или нет? Скажи мне. Скажи да, или я подумаю, что ты не в себе.
Безусловно.
Это выглядит до известной степени противоречиво. Раз мы заговорили о религиозных всевозможных делах, я хотел тебе сказать о религиозном противостоянии в Омске. Двух персонажей, двух индивидуумов. А Мич смыл грехи в крещенской проруби, потом убил приятеля и так далее. Система такая. Есть два жителя Омска.
Да.
Два жителя Омска.
Очень, мне уже очень страшно.
Наши люди патриоты. Один из них пошел в проруби купаться.
Да.
Но не разбудил и не позвал другого. Нет, не разбудил и не позвал. Один пошел.
Да.
Значит, тот, которого не позвали, обиделся и стал ему пенять.
Проснувшись.
Ну, конечно. Он стал ему пенять. С утра. Они уже с утра были оба пьяные. С утра были пьяные. Может, они не спали? Я не знаю. Ну, может, они спали, а может, не спали. Все-таки крещение дело такое. Может, они отмечать сразу стали и разговелись. Значит, тот, который, да, купался в проруби, сказал, а я купался в проруби. А второй сказал, ах ты, надо же, как глянчо, почему же меня не позвал? Что ж ты меня не позвал? И завязалась словесная перепалка. И тот, который купался в проруби и смыл уже грехи, грехов у него нет, ему как-то стало одиноко, зарезал того, сейчас секундочку, 31-летний, который был в проруби, зарезал 35-летнего, который не был в проруби, проспал. Потому что это у них вот теперь настолько модно в Омске.
Мне напомнило.
Не только в Омске, но и в Москве. Это настолько модно, что если тебя забыли и не взяли в прорубь, то разгорается страшная драка.
Китайскую которой... легенду, помните, когда дракон или кто-то там животных распределял?
В Тверском саду?
Чтобы года, да. Почему нету года кошки?
Почему
вы
же
знаете эту легенду, что мышка забыла или просто специально не разбудила кошку, когда они должны были все явиться к дракону, чтобы он распределил года. между там тигром, лошадью.
У буддистов они идут к Будде. И у буддистов идут к Будде.
К Будде или куда-то, да. А потом, когда мышка вернулась довольно, что ей потом сказали, вот ты там будешь такой-то год олицетворять. Да, мышка проснулась.
Крыса.
Крыса. И вот они поссорились, с тех пор не дружат.
Крыса, не мышка, нет, крыса. Потому что это символ настойчивости. Крыса – символ настойчивости.
Но они же родственники.
Мышка не символ настойчивости, нет. Крыса – символ настойчивости.
Ну, видимо, адаптированный русский перевод взяли кошку с мышкой, противопоставили, да.
Значит, там вообще было и не кошка, давай сейчас мы предположим. Там был какой-нибудь коала или еще что-нибудь. Хорошо, слушай меня. Да. Значит, все, я просто тебе рассказываю про Омск, Москва, да. Омск, Россия, 21 век. Люди режут друг друга за то, что их не позвали.
Это был повод, Сергей, это был повод. Там, думаешь, видимо, назрело уже давно.
Нет.
Какой-то конфликт. Нет, это была последняя капля.
Скажи мне про сожительство. Что ты думаешь про сожительство? Сожительство, которое... Нет, ну что с ищой?
Ой,
бабьи стон. Штамп ставить некуда. Несколько, по крайней мере, статей сегодня о том, что в понедельник в Госдуму был внесен законопроект. Он внесен уже, то есть это не намерение, это действительно. Антон Беляков, очень светлый человек, кстати, я его читаю в Фейсбуке. Антон Беляков, его инициатива, предлагающая приравнять сожительство к браку.
Ну, правильно, да. Я думаю, что это он из интересов, защитить интересы оставленных. Там же схема-то ясна всегда. То есть девушка хочет замуж, мальчики считают, что это ненужная совершенно лишняя какая-то традиция.
Я тебя и так люблю, что?
Да, и что, в паспорте ничего не понимает. Хотя потом по факту, в итоге, эта девушка живет как жена, без всякого штампа, а мужчина чувствует себя свободным. Потом, когда у него появляется штамп, он начинает вести себя иначе.
Не начинает.
Да, важность штампа, на самом деле, по факту, в действительности, для мужчин, конечно, она более, штамп более значительный, чем для женщины, которая и без всякого штампа действительно стирает носки, это правда. Вот. А чувствовать внутреннюю свободу...
Ты сбивчива.
Да.
Ты
сбивчива. А потом, когда...
Ты не объясняешь мне сущностные вещи.
Когда вещи. Там же... Это же проблема, на самом деле, технических споров. Ты не объясняешь мне сущностные
вещи. Вот ты сейчас...
Для
все,
чего
что
это делается?
Все, что ты сейчас говоришь... Да. Можно? Я без критики, без ничего. Давайте. Просто... Невероятно по-бабье. В хорошем смысле, ты знаешь,
вы же это от меня хотели услышать, по-моему, нет?
Нет, я хочу, чтобы ты в суть посмотрел, в корень.
Да.
Зачем оформлять сожительство как брак?
А для того, чтобы делить имущество, конечно.
Это материальные отношения.
Да, безусловно, отношения. Да, конечно.
То есть, если, я больше того предлагаю, я сейчас не говорю о узаконивании сожительства гомосексуалистов, мы должны говорить о следующем. Есть ли у них сексуализм, нет у них сексуализма. Любые два человека, ну хорошо, а почему не три? И не 4, и не 5. Любые люди, которые живут сколько-нибудь долго вместе, должны иметь некие отношения, регулирующие их материальные разделы в конце отношений.
Да.
Предположим, что 10 человек живут вместе. Не двое, а 10. 10. Они асексуалисты. Они не суют друг другу ничего. Нет, не суют. Значит, они асексуалисты. Они прожили вместе 10 лет. 10 человек. Так или иначе, они обросли какой-то кошкой, сковородкой и так далее. Правильно, что они не 10 сковородок покупали, а одну сковородку, может быть, две.
На большую.
Значит, они обросли каким-то имуществом. В момент развода эти 10 человек говорят, все, мы расходимся. Расходимся. Они едут куда-то. Один пошел туда, другой. Они должны как-то иметь формальное основание поделить имущество. Без сексуализма, без какого-то.
Да.
Я это толкаю давно. Антон Беляков светлый человек. Он должен был меня услышать много раз уже. Я предлагаю следующее. Не надо браков гомосексуалистов, традиционных пар. Не надо. Надо иметь понятие «союз людей». «Союз людей». Чисто материальный.
Это как и с бизнесом. Партнеры в бизнесе партнерство. Вместе ведут какое-то дело.
Сожительское партнерство. Сожительское партнерство. Существуют люди, неважно какого они пола, которые живут некоторое время вместе и обрастают имуществом. Нам надо им дать основания для раздела. Мы должны сказать, что вот это и наследование. Один быстро окочурился. Опаньки, надо как-то это самое. Ты наследуешь или нет? Непонятно. Понятно, да? Непонятно.
Да.
Потому что получается, что его родители наследуют. Понимаешь, да?
Ну, там есть тогда понятие наследников в первую очередь.
Я много об этом говорю, что мы должны прекратить разговоры, кто кому куда сует. Просто прекратить эти разговоры. Кто кому куда сует и что сует. Вообще не наше дело. Это не наше дело. Государство. государство, если оно хочет быть сколько-нибудь полезным, а оно, наверное, хочет, оно должно утвердить правила раздела имущества в случае расставания или смерти людей. Есть люди, мы не знаем, кто они. Просто люди с паспортами. Сколько их, неважно, не имеет значения. 100 человек собрались и живут вместе. Может, даже и трахаются вместе, мы не знаем. Не наше дело, трахаются или нет. Мы не, нет, не наше дело. 100 человек живут вместе. Потом они оформили, они, вот мы 100 человек живем вместе. Потом они говорят, ну все, расходимся. Расходимся, разбежались. Ага. Значит, как делить? Как делить? Вот это и должно определить государство. В этом же сущностный вопрос.
Да.
Сущность. Или кто-то из них умер, его наследство уходит кому? Родителям его, его детям или тем, кто с ним сожительствует? Это важный вопрос. Потому что он нажил-то в сожительстве с ними. Понимаешь?
Да.
Надо вообще не считать браком сожительство. Не сожительство считать браком, а перестать бояться сожительства. Перестать бояться. И оформить сожительство как единственную правильную форму. Вы сожительствуете с человеком, да?
Да.
Вот ты сожительствуешь с мужчиной. Сожительствуешь. Кроме этого, у вас оформлен официальный брак в ЗАГСе. Кроме этого, вы венчаны, например, сказать, там по принципам племени Мао. То есть вы ели вместе рис, например, из одной ладошки. Еще что-то. Это никого не колышет, понятно? Вообще никак. Как вы там, где вы оформлялись, чего? Вы ездили в Лас-Вегас и по новой поженились. Кого это волнует? Спрашиваю. Никого. Никого. Нужно и считать вообще единственной формой для государства значимой сожительство. А все остальное отменить. Отменить нафиг совсем.
Да.
Просто регистрируется сожительство индивидуумов, граждан. Не важно, какого пола. Вот я предлагаю, я на самом деле передовой человек, чтобы вы поняли. Не важно, какого пола. И не важно, какого количества. Не обязательно двух. А им нравится вчетвером. Ну, что вы лезете? Это ваше дело, что ли? Что вы лезете своим поганым носом кому-то в анус? Что вы носом в анус лезете, спрашиваю я. Всех консерваторов. Застрянет нос в анусе. Спокойно, не надо туда лезть. Правильно?
Да.
Ну все, ну наконец-то. Все, я оформил, видишь, идею. Теперь Антон Беляков, как передовой человек, должен перенять мою идею, как мне кажется. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Алло, нет. 7373948, давайте поспорим. Давайте спорить. Мне кажется, надо спорить. Есть просто граждане, которые просто должны иметь основания в случае смерти одного из них или расставания, добровольного расставания, а по желанию одного из них, просто граждане должны просто иметь основания на наследование раздел. Больше ничего. А что мы еще хотим от государства? Зачем государство лезет нам, там, брак, не брак, венчано, не венчано? Кого это волнует? Алло, здрасте, дослушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Вы как-то рассуждаете между струек, интересно.
Да.
Но вот в Америке есть понятие румейта, когда пол Америки так живет, а то и то больше.
А что это?
Когда два или более людей снимают квартиру. Это длится десятилетиями. Но
да.
У них одна квартира,
да.
А разные комнаты. Тем не менее, они могут что-то друг у друга взять, у них может быть один телевизор, но никто не претендует на имущество другого. А если вы претендуете на имущество другого, значит, у вас общий счет. Раз у вас общий счет, значит, вы муж и жена. А если вы муж и жена...
А надо оформлять это? Полами, надо значит... оформлять это или не надо?
Что оформлять?
Что вы муж и жена в каком-то ЗАГСе там американском. Не надо?
Оформлять не надо. Я немного... Оформлять не надо, но это считается, если вы одного пола, это считается гомосексуализм. Как это может быть принято в нашем обществе? Кто это принят?
Послушайте, ну какая разница в обществе, что принято? Есть граждане, у граждан есть гражданские права. Вот и все. Ну что, зачем это гомосексуализм, не гомосексуализм? Причем тут сексуализм? Почему государство должно лежать между мной и женщиной? Между мной и женщиной или я должен класть знамя, что ли, с древком там со свернутое? Зачем мне это нужно? Я не понимаю. Неловко, неудобно. Зачем это?
Ну, вы хотите принять то, чего нет даже в Америке.
Я хочу принять понятную вещь, логическую. Потому что я инопланетянин. Я не знаю, что вы мужчина и женщина. Я вообще не знаю. Я знаю, что у вас есть некие граждане с гражданскими правами. Любые граждане, меня не парят, какого они пола, роста, там, не знаю, не же, может, по росту тоже их сегрегировать. Какого пола, роста, сознания, так сказать, там, цвета. Меня не интересует. Просто любые граждане живут вместе. Трахаются или нет, меня не интересует. Живут вместе. Значит, по смерти одного из них или по разрыву этого сожительства, они должны иметь право на наследование или раздел. Точка.
А с какой стати?
Потому что они вместе наживали. Вместе наживали.
Да не наживали.
Неправда. Смотрите, мы с вами. Вы живете в Лос-Анджелесе. Да. Олег, я и Аношка вместе с нами, все вместе, мы втроем. Аношка, вы, Олег и я. Да. Мы из Лос-Анджелеса идем пешком в Нью-Йорк. Представляете систему?
Да.
Пошли. По пути у нас есть некий путь, тракт, да? И он во времени тоже некий тракт. Значит, вот по пути мы наживаем имущество. Условно, вы покупаете зажигалку, я покупаю керосинку, Аношка покупает, бог весть, какие-то гамбургеры, но мы их уже съели. И мы несем общие расходы и так далее, и так далее. Мы прибыли в Нью-Йорк, вы говорите: братва, счастливо, я пошел на Ривердейл. Я говорю, я, похоже, шел на Бруклин, а Настя говорит, а я в Нью-Джерси. Все, разошлись. Закончилось наше сожительство, сопутешествие закончилось. Значит, мы имеем право поделить хлам, который у нас собрался за время путешествия?
Имеем.
Значит, имеем. И я понимаю, что если я купил дорогую какую-то вещь на всех, на нас троих, а вы не купили и так далее, то мы должны относиться, что за этот период мы как бы были вместе. Ну, давайте раскидаемся.
Тогда государство, мы и так можем это поделить.
Можем. Так пусть государство это гарантирует, чтобы мы на ножах не делили. А если государство не будет помогать, мы на ножах будем делить. А государство должно иметь законы, описывающие эти процессы. Понимаете? Государство нам нужно для того, чтобы мы не устроили поножовщину. Потому что Аношка, та еще, она вон кричала «Аллаху Акбар», она сейчас бросится на нас с вилкой. Зачем? Пусть государство опишет эту тему. Понимаете? Новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй негров, Сережа, все дебри нарожал.
Десять часов шесть минут, вторник, 23 января. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
Мы вернемся к теме сожительства, товарищи. Чуть позже я хотел вам сообщить, что из-за морозов 400 тысячам школьников в России разрешили не ходить на занятия. Вот кто единственный радуется по-настоящему искренне морозом. 400 тысяч школьников. Слышишь, сколько беды в дома
почти
пришло?
Почти полмиллиона.
Беда пришла в русские дома. Эти школьники, которые раньше, ты же понимаешь, от них как-то избавлялись, а теперь они сидят, а кто с ними будет?
Никто.
Значит, они возьмут спички, ножницы и учинять беду в русских домах. Всюду пойдут, полыхают, уже я вижу, зарево пожаров.
Я вижу. Их спичек больше нет уже.
Все, да?
iPad, главное, достать, чтобы и зарядку, чтобы недолго не искать пришлось. Потому что же долгий день, пока там до часу дотянуть.
То есть школьника сажаешь у розетки.
Не сажаешь, он сам сажается. Ты ему, например, запрещаешь и говоришь, читай книги и так далее.
Да.
А он идет, и ты за дверь, а он...
А, то есть стоит, нужно родителям, построившись у двери, выходя, сказать, ни в коем случае не трогай iPad.
Да.
Мы тебе категорически это запрещаем.
Да.
До свидания, веди себя хорошо. В случае чего, звони бабушке. Разрешите, уходит, он берет iPad и дальше...
Да, и дальше его не слышно, не видно до возвращения родителей.
Это идеальная система. Зафиг, они вообще в школу ходят туда. 56.44 доллар, 69.10 евро, 69.41 нефтица. Нефтица лучше, чем вчера была, 68.80 вчера, а сейчас 69.41, глянь, что творится-то, а? Правда наша? 1.22.43, вчера видели 1.22.20, 1.22.43, пошла главная пара. Биткоин 10.345, будь он проклят, 10.345, а ведь вчера мы увидели на 11 за 11. Понимаешь, это волатильность, мать, волатильность.
Да.
Некрасивое качество. Хорошо, мы возвращаемся, значит, мы прошли школьников элементарно, и мы прошли элементарно доллар, главную пару, вообще всю экономику, видишь, за 2 минуты. А теперь мы возвращаемся к сожительству, гораздо более важной теме. В понедельник Госдума, я напоминаю, был внесен законопроект, предлагающий приравнять сожительство к официальному браку. То есть сожительство в течение 5 лет, насколько я понимаю, Антон Беляков предлагает, член Совета Федерации, если разрыв такой пары происходит, а они, например, жили 5 лет, то это считается, как сказать, по факту, де-факто, что брак был, да?
Да.
А срок сокращается 5 лет, если они просто, так сказать, ездили по Италиям, по всяким.
Да.
А если у них есть ребенок, то до 2 лет. Если они жили вместе 2 года, и у них есть общий ребенок, то тогда это считается браком sine qua non.
Uh-huh.
Что я сказал по-латыни? Что я сказал? Я сам не понял.
Uh-huh.
Sine qua non. Я сказал sine qua non. Ты обратил внимание?
Да.
Я сказал это, чтобы казаться умным.
Я сейчас посмотрю перевод, секундочку.
Да? И все.
Sin?
Sine qua non. Это 3 слова. Может быть, у тебя...
Да, я уже поняла.
Нет, не очень.
Вот, перевод с латинского. Сейчас,
ну, что, секундочку. Давай. Насколько это актуально? Сенатор приводит статистику, согласно которой в 2016 году был поставлен антирекорд по регистрации браков за последние 20 лет. И так же, как в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Опыт Швеции, Нидерландов, Норвегии, Франции и Германии. А, секундочку. Если все имущество, нажитое в период сожительства, будет признаваться совместной собственностью. Исключение составят пары, которые заключат договор об ином способе раздела имущества.
Да.
Ты можешь себе представить?
Я очень хорошо себе представляю.
А я нет.
Очень просто. Я вот тут недавно договор видела. Очень удобно.
Сама составила?
Нет. Нет, но там, например, ситуация, когда у жены умер муж.
Да.
Вот, а было имущество недвижимое, и она им должна потом распоряжаться.
Да.
Вот, и там не нужно было свидетельство о смерти, потому что был договор. У них был такой договор, на чье имя оформлена недвижимость, тот им и распоряжается.
Да.
И не требуется согласия никого, чтобы им распоряжаться. Очень удобно.
Да, и все против. Мизулина.
Я тебя,
можно я прочитаю? Такие инициативы – это вредительство, заявила Мизулина, назвав гражданские браки неустойчивыми. Это ошибочное. Гражданский брак, напомню, это в ЗАГСе. Гражданский брак в ЗАГСе. Его отличие от венчания в том, что это гражданская регистрация. То есть она сказала, что регистрация в ЗАГСе – это неустойчиво. Наверное, она все-таки имела в виду сожительство. Если законопроект будет принят, то она прогнозирует рост детской беспризорности. Вот что планирует Мизулина. Мизулина! Какая беспризорность? Вы поможете? Мы видели Мизулину последний раз, как фотография у меня где-то в Фейсбуке есть, где Мизулина покупает в Азбуке Вкуса целую тележку. Это говорит о том, что она состоялась материально и может помочь преодолеть беспризорность. В истории СССР был уже период, когда было легализовано... А я-то в Диксе. Нет, Мизулина, на меня не вешайте, я в Диксе покупаю. Когда было легализовано сожительство. Почему ты посмотрела на меня с презрением?
Есть такой магазин в Питере, Полушка.
Полушка.
Сеть.
Как это хорошо. Вот. Я до нее не доехал. Ты посмотрела на меня с презрением?
Нет. Я стала вспоминать, какие есть еще менее дорогие, чем Дикси-сети. Вспомнила Полушку. Полушка.
Да у нас в Диксе хурма. Да у нас в Диксе хурма объедение. У нас в Диксе... Сейчас вспомню, что у нас еще хорошего есть. Сейчас я вспомню.
А все там хорошо. Одни прилипалы, что успели.
Мучительно, подожди, вспомнить. Ну, хорошо. Значит, слушай меня. Дальше. Это в Советском Союзе, говорит Мизулина, это уже было легализовано сожительство. Это было прописано в кодексе 26-го года о семье и браке. В результате число разводов выросло катастрофически. На 10 браков приходилось 9 разводов в 26-м году. Мизулина, так ведь был ТИФ, только что была гражданская война. Расстрелы и так далее. Мизуй, ну что вы сравнили? У нас сейчас благополучие и благоденствие. Нельзя сравнивать с 26-м годом. Здрасте, после ТИФа сразу. Так, секундочку. Ну и так далее. Давайте высказываться. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Алло, да, здравствуйте. Это совершенно вредное, по-моему.
Ну давайте.
Вы знаете, получается, волна будет мошенничеством. Ведь получается, что достаточно жить с женщиной, не имея 5 лет в ее квартире,
да,
чтобы через 5 лет поделить ее квартиру.
Скажите, не ну и что? Ну что, а зачем не, же не, она?
Не-не-не, приобретенное до брака имущество, даже если мы говорим о нынешнем браке.
Они приобрели совместно, не находясь в браке. То есть, получается, они не зарегистрировали по одной второй доли,
да,
а приобрела она на себя,
да,
а он никак не зарегистрировал. А почему, да, он не зарегистрировал одну вторую? Может быть, он деньги не давал?
Может, и не давал.
Вот законом, но, все прописано.
Но он любил, да, ее и отдал ей лучшие годы.
Вот начинается вопрос о том, что кто кого как обрабатывает.
Нет, но он отдал ей свои лучшие годы. Через 5 лет он вышел.
Но бесплатно.
Абсолютно. Но он вышел оттуда, измочаленный вот весь, этой женщины, измочаленный.
Он к ней пришел, то
жалкие, уходит. Жалкие остатки его.
Только наличие детей имеет целью, смысл признавать брак
вот
такой. Без ребенка это бессмысленно признавать то, что сожительство это был брак.
Тогда хорошо, нас... а брак признавать, да, браком? А брак признавать браком? Давайте предположим, что они нет. Ну, та же ситуация, тот же самый мужчина с той же самой женщиной. Зашли в ЗАГС по пути. И там между парами, которые вот это ходят в белом...
Значит, вот между... это уже юридическое дело.
Ну, хорошо, хорошо,
у нас законом описано это все.
Юридически.
У нас законом все описано уже.
Да, так хорошо. А с вашей точки зрения, если нет ребенка, все равно они там в этом браке купили квартиру. В бессмысленном браке. Они купили квартиру.
Вот, все, нет. То есть мы сознательно зашли сначала в ЗАГС, сознательно подписали. Если даже нет брачного договора, мы сознательно пошли на то, что дальше что, мы дальше все купим.
Не-не-не, подождите, нет, совершенно неправда.
С вами вот случалось, что вы просыпаетесь не в своей кровати, не в своей квартире с утра? Бывало так такое? Бывало или нет?
Ну, наверное, трудно.
А можно проснуться в чужой квартире месяц подряд и все время этого не осознавать? Вы осознаете? Вот один раз можно, один раз, ой, где был я вчера, а два раза уже нельзя. Ну, хорошо, месяц подряд нельзя, а этот, говорит, 5 лет. Вы 5 лет просыпаетесь.
Все-таки совместно, да, нажитое имущество и просто, и просыпание в чужой квартире, это
нет,
совершенно
нет, разное. Нет, вы сказали, нет, в ваших словах прозвучало, они сознательно зашли в ЗАГС, сознательно.
Так, конечно.
Но если вы просыпаетесь в чужой кровати сознательно 5 лет, неужели вы не осознали этого?
Другой человек также сознательно в ЗАГС с тобой не идет, позволяет жить. Именно сознательно позволяет жить в этой кровати,
да,
не заходя в ЗАГС. Другой человек.
Да.
То есть он тебе позволяет прийти без ЗАГСа.
Позволяет.
Значит, что он согласен жить, чтобы ты жил в кровати, но не делил его имущество. Вот в чем смысл. Пожалуйста, спи у меня тут год, 10 лет, всю жизнь. Это так можно делить квартиру, знаете, как жить с родителями всю жизнь.
Да.
До пенсии. И после пенсии начать делить имущество родителей. Сказать, ну вот, вы знаете, мы с вами прожили.
Извините, спасибо огромное, я понял вашу аргументацию. Настенька, извини, ты пыталась с вопросом, но задай его мне. Задай этот
образ. Смысл в том, что...
Да.
Если ты в браке, находясь, покупая имущество, квартиру, допустим, оформляешь ее на свое имя...
Да.
Допустим. И даже не говорит, что у нас там совместное долевое или там по 50% доля. Это же тоже осознанный, получается.
Нет.
Ну,
дело в том, что наш слушатель, я сейчас попытаюсь вычленить рацио, и это оно безусловно есть.
Да.
Значит, наш слушатель говорит следующее: что можно завести себе мужчинку, видать, у него дочка, у этого слушателя. Можно завести себе мужчинку. Так, чтобы оно где-то такое вот уже вдоль стеночки где-то ходило. И где-то оно грело по ночам, это оно. Но оно пусть живет хоть 10 лет, но делить оно не должно ничего, потому что оно бессмысленное существо. Оно может быть художник или какой-нибудь фоторепортер или еще что-нибудь. Пусть оно себе, так сказать, пригрелось и пусть будет. А она, дочка у него, он дочке, видать, дает деньги. И дочка покупает, покупает, покупает. Так с какой стати это бородатое чмо должно делить того, что он дает деньги дочке? Понимаешь?
Да,
ну, понятно. Правильно или нет?
Понятно.
Ну, где-то ну, понятно,
для
где?
Этого...
Где понятно?
Да, да.
Это бородатое чмо, вот это чмо, значит, хочет купить себе New Balance, например, да?
За 20 тысяч рублей,
за, да. Допустим, за 12. Оно, это чмо хочет купить себе New Balance. Так его дочка с его денег дает этому чму. Понятно?
Да.
И это чмо в конце еще скажет, давай делить то и это, и 25-е. Подожди, дорогой, в чем пришел, в том уходи. Вот что говорит отец дочери. Понимаешь, в чем его пафос? Я понимаю. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот этот проблема, закон, который собираются принять, или вообще разговор вокруг этого закона, это, мне кажется, очередная глупость.
Почему?
И вот почему. Ну, смотрите, он женат, не, женой не разводится,
да.
Но отношений уже нет. Встретил
да.
женщину, даву, предположим.
Да.
Вот, ну, живет с ней, по любви, будем так говорить.
Да.
Он говорит, мне не надо твоего имущества, у меня есть свое. Она говорит, а мне не надо твоего имущества, у меня есть свое. И они так живут 10 лет, могут и 15.
Да.
Вот.
А можно вопрос, можно вопрос? В течение этих 10-15 лет они что-то новенькое наживают?
Нет, каждый наживает сам свое, по себе. А если что-то покупают совместное, то ну, квартира это уже есть у одного, у другого, машина уже есть
да.
у другого, или у кого-то. А покупают мелочь, которую, в общем-то, делить не надо. Ну что, кофеварку будут делить?
Да нет, это конечно. Тем более она сломается через год все равно.
Например, я знаю,
да.
товарищ 16 лет, вы понимаете, в чем дело. А с семьей, то есть с женой своей он не разводился. Потом, значит, женщина, с которой он жил, прожил 16 лет, ну, умирает. Вот. Но он не порвал отношения не,
да.
не сексуальные отношения там и прочее. А
просто человеческие, отношения... человеческие.
Он вернулся назад, оставив детям вот эту квартиру, где она жила. Ну, была квартира женщины.
Да.
Добрые, хорошие отношения с ее детьми. Добрые, хорошие отношения со своими детьми. Потому что он ничего не делил, ни у кого ничего не отнял. У него все есть. И он живет, где
а ему это, положено. А его первая жена, которая первый источник...
А первая жена, вы понимающий дело, она тоже жива. Но она заболела, понимающий дело. Ему пришлось за ней ухаживать. Ну что делать?
Теперь вот нет. Такие... А у нее там не завелся еще какой-то мужичок?
Нет, не навел.
Нет, не завелся. Никто. Так нет, это удача.
Вопрос...
А если бы завелся?
Да, смотрите,
он же... такой возвращается, а там мужичок его встречает. Нет, Федор Степанович.
Ведь нет проблемы, да. если нет проблемы.
Надо,
если...
надо думать.
Если да. люди не хотят
да.
делить, то нет. проблемы ее и нет. А вопрос-то, который Беляков ставит, да. он ставит значит, вопрос считаю... о том, как распределять все это, если,
нет, если проблема
есть.
Я свое мнение сказал. Мое мнение очень простое. Я не только как думаю, как Беляков, и я поддерживаю Белякова, а я думаю гораздо, гораздо более радикально, чем Беляков. Вообще, еще раз, любые граждане, нам не важно, в каком количестве и какого пола, это не имеет значения, сколько этих граждан, и какого они, в каком количестве, какого пола, не имеет значения. Любые эти граждане могут заключить некий союз о сожительстве, где они живут вместе, и все, что они приобретают в сожительстве, должно делиться. Вот и все. Или по смерти одного из сожителей. Все понятно, да? 10 человек, неважно какого пола, заключили соглашение о сожительстве, сожительствуют 10 лет. Через 10 лет один из них умирает. Все, они спокойно делят наследство. Почему? Потому что они жили вместе и наживали это в браке. Если они нажили до брака, ну, этого не брака, а сожительства. Если они нажили это до этого, ну, хорошо, какая нам разница? Ну, какая нам разница? Почему нельзя разделить? Алло, здравствуйте. Ну, это же основание да. как в бизнесе. Это как в бизнесе, правильно?
Ну, в принципе, как в бизнесе. Единственный вопрос у меня вот какой. В чем разница этого момента и сожительства и гражданского брака, если, у меня сразу стоит вопрос, кто, где, как и когда будет фиксировать момент начала сожительства.
Вот.
И в чем разница
это
штампа
проблема.
В паспорте
это проблема.
И фиксации?
Я с вами абсолютно согласен. Я думаю, такие вопросы будут решаться через свидетельство Марии Ивановны соседки. А это всегда... Да, соседка Марии Ивановны.
Я понимаю, да. Свидетели Марии Ивановны соседка, это понятно.
Да.
Предположим, мы живем в загородном доме в коттедже. У нас нету общего КПП,
да.
У нас свой въезд, свой выезд, никто никогда не видит.
И машина въезжает прямо в гараж, и все.
Я своих соседей по лестничной клетке не вижу годами.
Это правда. Нужна фиксация. Помните? А если фиксация, что в ЗАГС не зайти?
Ну, и в чем разница?
Да.
Вот
нужна фиксация начала.
Я считаю, что это инициатива, красивое слово, является некрасивым словом популизм.
Я думаю, выборы, что найдут они.
Давайте.
Это. Да нет, ну почему?
Не
это,
найдут,
он же говорит, что это есть в Скандинавии, уже есть. Значит, они как-то фиксируют.
В Скандинавии это деревня.
Это
Скандинавия
понятно.
Это деревня. Вы же были в Скандинавии, это деревня.
Я так пролетом в основном.
Ну, даже пролетом, посмотрите сверху,
да.
Там стоит 30 домов, они все друг друга знают, утром ходят в гости и стоят в одной очереди утром за
хлебом. Вы очень важный вопрос поставили. Фиксация, тогда почему не сходить в ЗАГС? Ну, если фиксация. Фиксация. Да, очень правильно. Он поставил правильный вопрос, наш слушатель. Он говорит, пять лет прошло, например, представь себе ситуацию страшную, я на самом деле очень тяжелый человек, что мы с тобой сожительствуем. Ну, представь себе ситуацию. Это страшная ситуация, я тебе вынесу в мозг в первый же вечер. Слушай, ты в конце концов ты говоришь, Сереж, 5 лет прошло, до свидания. Ты мне говоришь.
Угу.
Я говорю, а когда мы узнали, что это 5 лет прошло? Ты говоришь, ну как же, ты же вот тогда мне первую смс написал. Или там что-то с этим, первое сообщение. Понимаешь, ты мне говоришь?
Да.
Я говорю, Настя, я считаю, что это не начало нашего сожительства. Я к тебе переехал, там, условно говоря, 4 года назад. А что я там писал тебе смс, ну это как бы, мало что я там писал кому. Понимаешь? А, и так далее. То есть, как установить чертову дату? Вот правильно поставили вопрос.
Вопрос, да.
Как установить чертову дату? С первой смс-ки, с первой улыбки, с первого флирта, с первого коитуса. С чего? С чего мы начинаем первую дату? Мы не знаем. С того, как переехал. Переехал с домашними тапочками или переехал без домашних тапочек? Это тоже же разные переезды. Понимаешь?
Конечно.
А я раз переехал без домашних тапочек, значит, уедет. Переехал с тапочками. Ох, паньки, он, кажется, хочет остаться. Понимаешь? И так далее. То есть, и так далее. То есть, это как бы сложно установить дату. Вот эта фиксация, она нужна. А если ей нужна фиксация, то почему не в ЗАГСе? Почему не в ЗАГСе? 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте,
Александр. Да, Александр. Да.
Вот, я думаю, что в наш технологический век, как сказать, установить фиксацию достаточно
сложно.
Просто.
Потому а что как? Давайте.
У нас у каждого вообще-то, практически у каждого есть смартфон.
GPS, поменял статус в соцсети.
С сетями и так далее.
Вот, встречается.
Да.
А смартфон стал... А, слушайте, тогда ФСБ возрастает роль, потому что ФСБ будет фиксировать, как часто вы отмечались в этой соте.
Благодаря и...
В этой соте.
Они все это будут делать.
В этой соте находился каждый...
Поэтому неизбежен, да. Сергей, неизбежен контракт со совместном ведении хозяйства.
Да.
Не сожительство, да. А и хозяйство. И тогда у нас будет спор хозяйствующих субъектов.
Абсолютно верно. То есть надо относиться... Мне кажется, мы должны относиться как к бизнесу. То есть в бизнесе,
да,
например,
да. Ну,
строго говоря, сходятся 10 человек. Не имеет значения,
да
какого пола.
Да хоть 100.
Сто. Сходятся сколько-то человек, X человек.
Да.
Я обосновывают фирму. Они фирму основывают. Кооператив, партнерство, неважно, да?
Акционерное общество.
Абсолютно верно. И потом у нас описана эта фигня, как им потом разойтись, кто что наследует и так далее.
Совершенно правильно, да. И описаны все форс-мажоры. Если
конечно,
там кто-то умирает, кому что приходит, да.
Да. И все, и все. И надо забыть вот этот сексуализм вообще любой. Не надо сексуализма.
Да.
Не надо сексуализма.
Так зачем тогда нам изобретать велосипед, если тоже все есть?
Да, спасибо огромное. Спасибо. Да. Действительно, взять бизнес-права и формировать партнерство, угу. Партнерство, как бизнес-партнерство.
Да.
И все, и весь разговор, забыть вообще про эти браки, всю эту фигню наносную, понятно? Надо в фате походить, ходи в фате сколько хочешь, хоть тресни, на работу в фате ходи, кого парят вообще. Нужно просто основывать бизнес-сообщество, бизнес-партнерство,
угу.
В котором не важно, сколько человек, и не важно, какого пола.
ИП.
Не ИП.
Вдвоем.
Нет, не ИП. Это да. Должно быть partnership, партнерство. Нужно ввести инструмент partnership. Люди заключают партнерство и живут в партнерстве. Они знают, как они будут делить свой хлам, вот эту всю мерзость, которую надо давно выкинуть. Они будут знать, как ее делить. Вот и все, будет хорошо. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Абдул, здравствуйте, давно не слышал, рад вам.
Да. Здравствуйте. Никак не дозвониться. Да. Знаете, мне это напоминает арабские страны, там вообще ЗАГСа нет.
Да.
Ну, там намного проще. Ну, давайте ты еще... Обратимся на такую интересную штуку. В наших судах отцы вообще не защищены, имея право на своих детей. Потому да. что суд всегда оставляет детей за мамой.
А тогда
будет такое там заключение, типа, будет ли прописано права детей, которые вдруг появятся, когда папочка, как говорится, он вообще без права остается на своего ребенка, а мама... Просто может выпить, гулять, а что будет с ребенком? Вот этот момент обязательно учится. У нас же все-таки демографические да. проблемы, а да это вообще, нельзя.
Скажите, вот можно вас спросить? Вы человек, давайте. Знающий как бы несколько миров вы знаете. Ну, знаете, да, знаете, больше, чем мы с Аношкой. Значит, и все-таки
да
скажите...
Ладно, перестаньте.
Да нет, ну, конечно, да. Вы знаете несколько миров, вы знаете глобальный юг, вы знаете, как живут арабы, мы не знаем этого. Вот, значит, нам интересно. Скажите, пожалуйста, вы думаете, ваша оценка, традиционная семья переживает период кризиса или нет?
Да, вы имеете в виду в России?
Вообще в мире. Как...
Скажу вам, Сергей, я же недавно, у меня не было, я ездил на юг.
Да.
Так таковой там тоже, что и происходит в мире, особенно на Кавказе.
Да.
Ну, в некоторых закавказских республиках.
Ага.
Что меня поразило, девушка уходит замуж, она год-два не рожает.
Да.
А вдруг, а ребенок же это же груз. А да, ребенком да, она да. никому нафиг не нужна, понимаете?
Да, да, да.
Вот это, и типа уже там уже тоже есть, я же заметил, там тоже есть типа кавычка гражданские браки. Мы должны усваивать друг друга, а потом будет свободу. Уже идет европеизация.
Идет потихонечку.
Это между прочим, вам скажу, до 79-го года в Иране тоже такое было, но было более так городских. Городе, а деревнях нет. Но арабский мир это исключено.
Некая модернизация и происходит. Ну хорошо, давайте да, следить абсолютно. За этой инициативой Белякова. Я ей симпатизирую, не знаю, я симпатизирую. Мы должны заключить контракты и все, и прекрасно, а потом делить все поровну. 10.30 новости. Анастасия, в 18 году выйдет игра «Затонувший подлодки Курск». Польская студия... После двух лет работы над компьютерной игрой о гибели подводной лодки «Курск», затонувшей в 2000 году, объявила, что завершит проект скоро. Разработчики игры «Курск» называют ее первым документальным приключением в истории. Игроку предстоит играть за шпиона, который ищет информацию о скоростных подводных ракетах «Шквал». Все это происходит на подлодке «Курск». Кроме того, герой может ездить в Москву внутри игры и в поселок Ведяево. Игру можно будет пройти при оптимальном ведении игры за 10 часов.
А что, значит, в чем смысл игры-то? Там нужно что-то спасти?
Нужно вот разузнать что-то про шквал, нет. Разузнать про ракеты шквал у русских. Игра будет доступна, то есть она против русских играется. Игра будет доступна на персональном компьютере PlayStation 4 и Xbox One. В будущем еще будут новые дополнения и так далее, и так далее. Значит, ну вот, собственно говоря... Собственно говоря, вот такая неприятная тема. Ну, неприятно, потому что как бы из трагедии делается игра. Из трагедии делается игра. Вот это вот обидно. Ну, мне, я не знаю, мне обидно. Потому что я, может быть, мне было бы плевать, но я знаком лично с людьми, там, с вдовой и так далее, я знаком. Как-то это неприятно. Ну, с Лячиной, Ириной Лячиной, с вдовой командира. Так что, как бы не очень-то приятно. Слушай, давай что-нибудь поменяем сейчас, а? Поменяем тему. Давайте что-нибудь более жизнерадостное скажем друг другу, а? Вот про вегетарианцев хочешь?
Давайте.
Да, значит, будут ли это есть вегетарианцы? Калифорнийская хай-тек-компания Memphis Meat приступила к производству чистого мяса, выращенного в баках из клеток животных. То есть,
надо спросить смысле, вегетарианцев.
Или вегетарианцы, вегетарианцы, позвоните нам, пожалуйста. Вегетарианцы, среди наших слушателей. Смотрите, что делает калифорнийская хай-тек компания Memphis. Memphis, там не PH, а P. Memphis Meat. Да? Они, насколько я понимаю, нет H. Значит, они будут делать мясо, которое само растет в чане. Такой чан стальной. И в нем растет мясо. Оно растет само. Ну, как бы это сразу мясо, и оно просто сразу растет.
Угу. Это второй вопрос, будут ли это есть мясоеды. Меня.
Понимаете, в чем дело?
Оно растет. Никого убивать не надо.
В чане вообще никого не убивают. Вообще никого не убивают. Никакого нет страха. Никакого нет антибиотиков в мясе. Никого нет крови. Никого нет страшных забоев животных. Вообще ничего этого нет, в принципе. В чане, в специальном стеклянном чане или стальном чане растет мясо. Оно просто растет, ну, как грибы растут, понятно, да? Мясо подрастает, его срезают. Пожалуйста, делают фарш, делают макароны по-флотски и прочее. Так всякое такое, можно бифштекс вырастить, понимаете, о чем я говорю, да?
Да.
Все. Вот эта прекрасная еда, она из мяса. И в то же время никого для этого не убивали, никакое живое существо никто не трогал ни в коем случае. Взяли одну там стволовую клетку, какие-нибудь клетки взяли, и они сами продолжают расти. Уже это делается, уже. Калифорнийская компания приступила к производству мяса, выращенного в баках. Понятно? Я понятно объясняю?
Да.
Викторианцам можно это есть? Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Я временно вынужденный вегетарианец во время поста.
Да.
И мне, я, конечно, смеюсь над этим фактом. Почему? Потому что все-таки это некоторое подобие мяса.
Ну как подобие? Это и есть мясо. Но зато это никто есть... не страдал. Но никто не страдал.
Смотрите, еще есть такой прикол, когда соевые заменители мяса были, у нас как некоторое время назад...
Да, есть. Да, есть, да.
А, я просто сейчас именно не... Я просто сейчас за ними не охочусь, потому что это тоже... Это же квази-пост, потому что мы ощущаешь вкус, но непонятно, что в тебя
входит. Вам-то что нужно? Вот вам нужно, чтобы не убивали живое, или нужно страдать?
Ну, я сам, как говорится, могу...
Убить.
Пищу употребить то, что... Ну, курей, например, могу голову отрубить, извините.
Вы можете? А отпилить тупым ножом можете? Это очень долго. Долго пилишь шею.
Удобнее топором, да.
Это удобнее, но у меня не было. Я вот пилил как-то тупым ножом, и она так долго орала, а потом так долго бегала без головы по кухне у меня в Африке. В Африке я убивал своего петуха. У меня жил петух на балконе, потом я его убивал. Это было долго, мучительно и как-то, знаете, ужасно красочно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил.
Михаил, здравствуйте.
Я не ем никакого рода мяса никогда и не буду есть и это. Ну, не потому, что оно сделано не в результате убийства.
Да.
Потому что сама белково-жировая природа этого продукта, она вредна организму. Мясо очень вредно, особенно городскому жителю, который не отягощен большой физической нагрузкой.
Это просто же вредно. Само вещество мяса вредно и точка.
Ужасающе вредно, особенно в соединении с другими видами пищи, которые не отягощенные предрассудками культуры, наш человек запихивает в себя с утра и до вечера. Образуются канцерогены в узлах кишечника, несмываемые, неубираемые даже кислотами клетчатки трав. Это... причина, колоссальная причина раковых заболеваний, если это исследовать и так далее. Поэтому то, что они там выращивают, наверное, это будущее. Наверное, это будет для того... Да. Я, правда, вы не сказали, я этой темы не знаю. А что является основой?
Основа, значит, это клонированные клетки животных. Например, клетка коровы берется, и она дальше понеслась.
Как... Да, понятно. Наука придет к этому обязательно, и, наверное, это будет какой-то выход. Но я просто призываю всех... Во-первых, об убийстве. Вы здесь сделали крен туда, вот убийство. Во-первых, я давний и категоричный такой противник любого вида охоты, убийства. Надо прежде всего начать, чтобы запретить охоту, когда убивают не ради мяса, а ради своего какого-то ужасающего внутренней агрессии, удовольствия, да. Едут оружие. Запрет охоты, мне кажется, это одна из самых актуальных проблем сейчас вот мирового права. Вы говорили сейчас о праве гомосексуалистов.
Не говорили право, о праве вне сексуалистов, просто жить.
Нет, это лоббирование, я просто знаю немножко. Белякова выбрали как лоббиста. Ничего страшного в этом нет, еще Саватий Петр Флавий Юстиниан задавался этим вопросом. Вопрос наследования, это вообще страшная, сложная вещь. Так вот. Ведь вегетарианец, как вы его называете, я не называюсь вегетарианцем, не ест мясо не потому, что убивает животных. Это уже пацифизм, который хорош сам по себе. Вот я являюсь пацифистом в этом смысле. А просто мясо очень вредно, особенно в соединении в этой химической реакции с хлебом, со злаками внутри, с сахаром, с сахарозами любого типа. Это убойная вещь для организма. Это я всем советую почувствовать себя людьми. Перестань от производства
Михаил,
мяса.
Я допишу к вам, вы выдающийся человек, на самом деле выдающийся.
Я могу вам прислать
как
свою программу,
как
которую диетолог. Работала очень давно, она совершенно,
вы диетолог. Проста. Но что вы едите? Перечислите меня быстро, что вы едите? Что нельзя, я позже
понял. Во-первых, простая пища. Каждый день каша утром. Пустая каша. Ни в коем случае никакого сахара, никакого варенья. Пустая каша.
А масло? Масло? Нет.
Масло, ну, вы знаете, иногда можно. Я не против этих,
животных. Хорошо, например, молоко масло. И так далее. Все, дальше.
Значит, завтрак только каши. И да, еще никогда... Нет, я лучше перечислю, что категорически нельзя...
Нет, ну не скажите мне, дайте мне диету. Но, господин
Михайлович, пожалуйста.
Каша, пожалуйста, дальше, обед.
Обед, яблоки.
Яблоки. Ужин.
Я очень хорошо. Вареная рыба, да, пару, пожалуйста. Ну, это бесконечный
разговор. После шести, да? Почему же бесконечно? Почему это вас так... Да, вы чувствуете досаду по поводу моего вопроса. Я тянусь к вам, я делаю с вас жизнь, а вы досадуете.
Часок. Монтиньяк сказал замечательно.
Спать. Монтиньяк довольно рано умер, кстати. Недолго прожил Монтиньяк.
Ну,
недолго.
Дело не в этом. Все равно его, так сказать...
И Аткинсон тоже недолго прожил.
Нет, это не в этом же дело. Да. Как прожить, понимаете? Да. Нет, почему? Значит, ешьте, чтобы похудеть. Это большая культура.
Я понимаю. Давайте мы разлучимся на некоторое время. Я понял. Уже все. Нет, мне нельзя так долго зависать на этой теме. Я понимаю, эта тема тем более другая. Мясо растет в чанах, товарищи, чтобы вы понимали. Мясо просто растет в чанах. Вообще ничего не надо делать, просто оно само растет в чанах, точка. Значит, это вегетарианцы, тем не менее, насколько я понимаю, это отвергают. Ну и напрасно, все, напрасно. Надо бы есть все это. Кстати, быстро скажу о том, что вот эта публикация уже два дня висит в разных газетах, и теперь она и в российской газете, указывает на то, что очень скоро, в ближайшее время, разделение, сегрегация людей на планете Земля произойдет не по голод и питание, а по качеству питания. То есть, одним словом, огромное количество людей на планете Земля будут есть мерзость всякую, то есть еды будет предостаточно. Сама проблема нехватки еды в ближайшее время исчезнет. Но вот качество еды будет принципиальным вопросом. То есть не то, что вы едите или нет, вы едите. А что вы едите?
И тут России предложено занять нишу.
Сейчас я скажу, я прочитаю, если позволишь. Значит, это касается чисто поедим. Россия в 10 раз увеличит производство органической продукции в ближайшие годы, сказали эксперты. Что значит, откуда это известно? Откуда известно?
Это предположение, видимо, уже на основе сложившегося впечатления, что в России там вот эти китайцы же... Вы знаете, что китайцы все русское, ну, российские продукты считают просто органическими персе, как бы вот просто по происхождению.
Да.
Вот. И это становится модным, чем выше потребление, культура потребления, тем можно это продавать, понимаете, дороже. То есть они нам не дают...
Дороже на 50%.
Да,
или на 50%. Больше? Ну вот, пожалуйста. Скоро Значит, правительство, откроет закон о производстве органической продукции. Проект документа готовит правительство. В ближайшее время будет в Госдуме. Закон будет работать на перспективу. Органической продукции рано или поздно окажется в полтора раза выше прочей снеди. Стоимость будет в полтора раза выше. будут специальные, специальные, так сказать, магазины, отделы, где будет органик фуд и так далее. Разница в цене и прочее. Значит, говядина и так далее.
Но что,
вся эта писанина, вся эта писанина исходит из того, что в России есть говядина. Можно я вам сообщу? В России нет говядины. Ее нет вообще.
А, да, да.
Это, в России не существует.
Хотя,
в России там, вот это не существует мясного животноводства выращивание говядины. Не существует вообще. Как класс. Такого не существует. В России рубят коровушек, матушек, пестрых коровушек, хорошечка, рубят коровушку, которая до этого доила. Она доила, потом ее рубят. Понятно, да? Все, никакого мясного животноводства. Ближайшая страна мясного животноводства, господа, отправляйтесь, пожалуйста, в Аргентину. Аргентина, Соединенные Штаты Америки, Уругвай, Бразилия, Парагвай. Вот где есть мясное животноводство. В России его вообще нет. Какой органик, когда вообще никакого нет? Вообще никакого.
Будем.
Господи.
Единственная проблема, что, правда, сидят? Если у нас есть земля там и так далее, где брать семена,
сидят,
которые, опять же...
Мать, можно расскажу?
У двух-трех производителей в мире берутся.
Сидят, ковыряют в носу, засунув руку по локоть в нос. Значит, что там, козюли ковыряют и начинают выдумывать ахинею, понимаешь? В России нет мясного животного, есть куровоз. Вы, значит, раньше мы говорили, что там не колют у нас антибиотики. Наша курица сегодня, это и есть капсула с антибиотиками. Такая капсула, понимаешь? Ты берешь эту курицу и жрешь, пожалуйста, пенициллин и все, что, все наименования. Ты просто жрешь антибиотики.
И зато они не болеют.
Кто, куры?
Куры.
Они не болеют, но скоро мы болеть будем. Понимаешь? Ты пойми ты эти вещи. Россия,
какое
Россия...
животноводство, если в баках будут мясо
выращивать? Можно для начала, скажем, просто простую вещь скажем. Россия бедная страна, бедная. Россия бедная страна. Россия страна бедных людей. Так будет точнее. Россия страна бедных людей, которые едят черт знает что.
А как вам вот эти модные сети?
Какие?
Избенка, там, Вкусвилл. Ну, вот вы видите же по Москве. Ничего, они же, ну, они, правда, они все так преподносят. Я, правда, думаю, что там, конечно... Ну,
почему, конечно?
Органик фуд тоже как раз.
Я был во Вкусвилле. Ну, вкусно, да.
Ну, вот. Вкус. Уже начало, так сказать, положено. Но как сможем ли мы там поставлять еду туда куда-то в 10 сказать? Раз увеличить поставки на Запад? Конечно, вопрос. Ну, мать, и вопрос доверия.
Мать, они не тоже. На Луне, они в России. Они в России, в стране бедных людей. Они все это делают в стране бедных людей. Поэтому я верю, что во Вкусвилле несколько лучше, чем у нас там, сказать, там в Диксе, например, может быть, контроль за тем, чем питались животные. Может быть, лучше. Я не спорю. Но все равно это страна бедных людей. Ты не знаешь, что они там подмешивают, что там им. Даже если у них интенция сделать все хорошо, мы не знаем, потому что есть земля. И земля, она, вот эти ее флюиды, эти ее миазмы, они пронизывают всю нашу жизнь, понимаешь? Мы не знаем. Все, что сделано в России, сделано бедными людьми, которые живут в маленьких бетонных конурках, чудовищных бетонных конурках, грязных бетонных конурках. Эти люди, они... Мы не можем до конца доверять технологии. Не можем. Они могут что-то напортачить. Ну, могут. Они, собственно, так и делают обычно. Поэтому ракеты летят не туда. Эти несчастные, бедные люди, на грани человеческого достоинства, они делают и колбасу, и ракеты, и что хочешь они делают. Но это, как тебе сказать, то есть это имеет качество неровное. Я не говорю плохое, а это имеет неровное качество. То есть одна ракета летит, вторая нет. Ну почему тут? Понимаешь? Одна колбаса тебе ничего не сделает, а вторая отправит тебя на тот свет. Неровность качества у несчастных людей. Это правило, это закон, это так. Кстати говоря, смертность на дорогах. Ты читала? Это очень правда. Классно. Еще скажу одну забавную вещь, которую я хотел Абдулу сказать, но не сказал. Значит, оказывается, Абдул, я вам хочу сказать. В Великобритании водителям по имени Мухаммед и подобным, и Абдул тоже годится, платят больше страховые полисы, чем автовладельцы, имеющие традиционные британские имена. Очень интересно. То есть они полисы оформляют по интернету, и если у вас имя Мухаммед, например, а если Джон, или Джон, вот, пожалуйста. В английских страховых компаниях Адмирал, Даймонд, Белл, Элефант, Марк Спенсер, если вы Мухаммед, вы платите больше. Ну да, Мухаммед, Абдул, не имеет дела. Саид, пожалуйста, тоже годится. Вот, значит, смотрите. А в официальном ответе издания, да, ну там какая-то газета написала об этом. Например, годовая страховка ущерба, хищения или угона на автомобиль Ford Focus 7-го года, то есть 11 лет машине, для Джона Смита стоит 1333 фунта.
Да. 100,
105 тысяч рублей, видишь, дорогая какая. А для Мухаммеда 2252 фунта. То есть 177 тысяч. Внимание, если страхует Джон Смит, то стоимость страховки 105 тысяч рублей. В рублях. А если страхует Мухаммед, Саид, Абдул, неважно, 177 тысяч рублей. Понятно, да?
Да.
То есть машина, программа в машине пересчитывает моментально, что ездить будет хуже и аварий будет больше.
Значит,
да. Значит, ну, не знаю почему. Не знаю, может, статистика. Может быть, статистика. Никто не знает почему. Вот их обвиняют в расизме сейчас. Страховая компания Mark Spencer застрахует автомобиль Мухаммеда за 3182 фунта, а машину Джона Смита за 2949 фунтов и так далее. В компании Bell Мухаммеду, значит, застрахуют на 543 фунта дороже, на 43 тысячи рублей дороже, чем Джону Смиту. Ну и так далее, так далее, так далее. Понятно, да?
Да.
Значит, все эти имена отсекаются роботом, компьютером. Имена не английские. И страховка сразу кошмарно выше. Кошмарно выше. Ну и кошмарно. Заметно выше, извини. Ну, 105 тысяч, 177. Это есть разница?
Да.
Ну, это вот тебе и весь сказ. Это интересно? Интересно. Давай про наши гибели на дорогах быстренько скажем. Значит, правительство решило, что мы должны... Это правильно, Шувалов представил. Я, например, смеяться не расположен, что смертность на российских дорогах должна составить ноль. Ну, надо же ставить идеал. Нет, подожди.
Ну, да, да.
Мы должны доставить флажок на холме. Вот я тебе за Шувалова скажу.
Да.
Мы должны поставить флажок на холме.
Правильно.
Мы хотим ноль. Или мы хотим 10 гибелей?
Нет, мы хотим 0.
Мы хотим 0. То есть, если мы скажем, ребят, мы хотим, чтобы 10 человек погибало, мы этого не хотим. Но мы же не хотим. Но надо и сказать, что мы хотим 0. Значит, смерти нет, поэтому все глумятся. Смерти нет, россиянам запретят гибнуть в ДТП. Снизить смертность на российских дорогах сразу в 3 раза намерены в правительстве при помощи новой стратегии безопасности движения. Ничего не поможет. Можно я скажу Игорю Шувалову на ухо? Тихонечко скажу.
Да.
Ничего не поможет. Ничего не поможет. Вот все ваши меры не помогут. Просто потому, что в России, нет дорог, ну, просто их нет. Ну, дорог нет. Давайте прямо скажем. Дорог нет. Значит, в одной плоскости существует движение в разных направлениях в России на больших скоростях. То есть, ну, я вот, если я еду в Новосибирск, гоню фуру, я пойду либо севером, либо югом через Уфу, либо я севером пойду через Пермь. Правильно? Я пойду. Два пути у меня. Либо на Пермь, либо на Уфу. Может, я ошибаюсь? Не знаю.
Через населенные пункты.
Конечно. Я понесусь, как мне можно только, сколько можно. Потому что мне в Новосибирск, ребята, это не ближний путь. Понятно? Новосибирск от Москвы, это как через всю Америку, от Нью-Йорка до Калифорнии. Далековато. Значит, я пойду как смогу, сколько смогу. И там я иду в одной плоскости со встречным движением. То есть я могу словить в лоб такую же фуру. Ребята, что вы хотите со скоростью? Мне сказать, я иду 110 на фуре, и мне в лоб ложится еще одна фура, у нее 110. Скорость столкновения 220. Сколько живых останется в двух фурах? Расскажите мне, пожалуйста. Я вам рассказываю, ни одного. Ну, ни одного, значит, надо построить дороги. Надо поставить так, чтобы были вертолеты постоянно. Если где что-то случилось, сразу над тобой зависает вертолет. Но размеры страны предполагают, что этого тоже не будет никогда. Никогда не будет этого. Никогда. Когда? Никогда. Ответ. Никогда. Понятно? Настя, ну что ж мы говорим? Премьер-министр России
Дмитрий Медведев утвердил...
Да всего этого ничего не будет. Никогда.
Придет же все это. Электромобили.
Никогда и ничего. Потому что Россия с огромным напряжением сил осваивает эту территорию, с огромным напряжением сил, осваивает эту территорию, неудобную территорию, понимаешь? А Россия осваивает неудобную территорию с гигантским напряжением сил. Еще вдобавок, чтобы над ней парили беспилотники всюду, и прилетали вертолеты, и так далее, и так далее. И чтобы всюду были дороги в разных плоскостях, чтобы встречные движения никогда не были рядом. Это все, мать, это все фантастика. Это все фантастика. Нас мало, мы микроскопическая цивилизация, живущая на огромной территории, понимаешь? Китайцы ставят сейчас 120... Ты можешь это сказать?
Да.
Китайцы сейчас ставят 200 или 2000 или что-то электростанции для зарядки электромобилей. Переходят на электромобили китайцы. Ну, просто там правительство. Что-то все в каких-то кошмарных тысячах исчисляется.
Да.
Все это примерно в 100 раз больше, чем в России.
Да.
Понятно, да? То есть их население в 10 раз больше, чем в России. А строят они в 100 раз больше, чем в России. И шоссе они строят больше, чем в России. Во много десятков раз. Понимаешь?
Да.
Лучше, больше, интереснее, современнее. Но мы не можем их догнать. Мы с огромным напряжением сил, гигантским. Мы линеечка, такая ниточка, растянутая от Владивостока, растянутая до Центральной России, ниточка тончайшая населения, пытаемся освоить неудобную землю.
Но мы должны хотя бы попробовать.
Ничего не мы.
Как этот индеец из Пролетая над гнездом кукушки.
Мы не должны попробовать. Мы не должны попробовать. Мы должны смириться. Мы должны смириться и точно понять, что мы выживаем. Мы находимся в состоянии субсистенции. Это и есть наша, как сказать, судьба. Наша судьба – субсистенция. Понимаешь? Поэтому зачем фантазировать? Я тоже за нулевую смертность на дорогах. Я тоже. Но не будет этого. Нет этого. В движении.
Подъем. В движении.
5 баллов Москва, плохо на внешнем КАЗе перед Ленинградкой, потом ничего, кстати говоря, перед Волоколамкой небольшая совсем пробка, но меньше обычной. И на внешнем КАЗе, на 5 часов по циферблату, там, где обычно бывает на внутреннем КАЗе, теперь на внешнем собралось. Ленинградка ничего, но в Химке стоят плохо, и между двумя выездами Шереметьево-1, Шереметьево-2 тоже плохо. А потом Ленинградка хорошо идет уже в городе. Небольшие затруднения там, где Войковская. Перед Енисейской тоже, значит, на проспекте Мира, как обычно, но меньше обычного, я бы сказал. На шоссе энтузиастов у авиамоторной, как обычно пробка. Все, 5 баллов, город легкий, в общем. Давайте пойдем в центр, посмотрим. Ну нет, легкий город. На 7 часов по циферблату плохо, на третьем транспортном. И, кстати говоря, в обе стороны, ну, как обычно. Вот, и секундочку. Наверху, на третьем транспортном кольце, вот где Марина Роща, значит, на 12 часов по циферблату перед Савеловским, в обе стороны тоже небольшой затык, Настя. Да, набережная Кремлевская вдруг едет, а все, что от нее, оттуда вот тянется от Павелецкого вокзала, наоборот, не едет. Стоит, Якиманка тоже стоит. Мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 23 января.
Подъем!